Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ar-Riyod AQShni Eron Saudiya Arabistoniga hujum qilishidan ogohlantirdi. Taliban hukumati Afg'on politsiyasining ayollar bo'linmasini tashkil etmoqda. Yopiq so'rov rossiyaliklar Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlashlarini ko'rsatdi. Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti paytida Samarqand aeroporti yana yopiladi. Ukraina rossiyaliklarga vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomasini berishni to'xtatdi. Senat rasmiy sayti hujumga uchragani bildirildi. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi prezidenti: Azadlik medianing to'siqsiz ishlashi ta'minlanishi lozim. Ulyanovskda chuvashiyalik mobilizantlar orasida ommaviy norozilik avj olmoqda. Qamoqdagi qirg'iz faollari Kamprobod masalasida Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Jo'g'ri Kengashining tarmoq qo'mitasi Kamprobod suv omborini birgalikda boshqarish bo'yicha Qirg'iziston O'zbekiston hukumatlararo bitimi loyihasini ma'qulladi. Bu parlamentning xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi tomonidan suv ombori bo'yicha qo'llab-quvvatlangan ikkinchi hujjatdir. Har ikki hujjat ham muxolifatning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bungacha qo'mita Qirg'iziston O'zbekiston chegarasi bo'yicha ikki tomonlama shartnoma loyihasini ma'qullagandi. Bu orada Kamprobodni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Murojaatda Mirziyoyevdan kelishuvni imzolashni Kamprobod masalasi atrofidagi bahsli masalalarga oydinlik kiritilguniga qadar kechiktirib turish iltimos qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. 31 oktyabr kuni Jo'g'ri Kengashning xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya bo'yicha qo'mitasi Kamprobod suv omborini birgalikda boshqarish bo'yicha Qirg'iziston O'zbekiston hukumatlararo bitimi loyihasini ma'qulladi. Yopiq majlisda ovoz berish chog'ida deputatlar Adahan Madumarov, Chingiz Aydarbekov va Nurjigit Qodirbekov norozilik bildirib chiqib ketishdi. Adahan Madumarovning jurnalistlarga aytishicha, kelishuv loyihasida Qirg'iziston uchun ancha og'ir shartlar belgilangan.
Hech qachon O'zbekiston Qirg'izistonga o'tilgan emas sulhlarda.
Ular Kamprobod suv omboridan birgalikda foydalanish bo'yicha shartnoma tuzishibdi. Men sizning hovlingizga kirdim. Men sizning hovlingizda yashayman, lekin siz mening shartimga moslashasiz degan ma'noni anglatadi. Bu juda qattiq diskriminatsiya. 11 moddadan iborat savodsiz bitim tuzishibdi. Biz suv bilan ta'minlashimiz kerak ekan. Suvni tozalab ham berishimiz kerak ekan. Suv 900 gorizontal darajadan oshmaydi, deyaptilar. Yo'q, kelishuvda force major vaziyatlarda undan oshib ketishi mumkinligi ham aytilyapti. O'zbekiston hech qachon muzokaralarda Qirg'izistonga yutqazmagan, dedi Adahan Madumarov. Bitimga ko'ra, Kamprobod suv omborini boshqarish uchun Qirg'iziston va O'zbekistonning har biri 12 kishidan iborat qo'shma komissiya tashkil etiladi. Qirg'iziston komissiyasiga Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi suv xo'jaligi xizmati direktori, O'zbekiston komissiyasiga esa suv xo'jaligi vaziri rahbarlik qiladi. O'zbekiston suv ombori xavfsizligini ta'minlaydi, texnik xizmat ko'rsatadi va Qirg'iz tomoni bilan kelishilgan miqdorda suv chiqaradi. O'zbekiston suv sathini gorizontal ravishda 900 ko'rsatkichdan yuqori bo'lmagan darajada ushlab turish majburiyatini oladi. Biroq force major holatlarda suv sathi shartnomada belgilangan ko'rsatkichdan yuqori bo'lishi mumkin. O'zbekiston tomoni suv omboriga kirishda qo'shma komissiyaning qirg'iz vakillari pasportlarini tekshirish huquqiga ega. Deputat Nurjigit Qadirbekov qirg'iz-o'zbek chegarasini aniqlash jarayonida Kamprobod masalasiga moratoriy joriy etishni taklif qildi.
Prezidentimiz chegarani chechib qo'yin degan niyat avdan yaxshida, biroq yaxshi o'ydili adashpastlikdan ketildik emasda.
Balki prezident yaxshi niyat bilan chegarani to'liq hal qilishimiz, qo'shnilar bilan hamjihat bo'lishimiz, chegara nizosiga yo'l qo'ymaslik kerak deb o'ylagandir. Bu yaxshi. Yaqinda biz kazino to'g'risidagi qonunga qarshi bo'ldik, ammo qarshiligimizga qaramay qonun qabul qilindi. Ammo keyinroq uni tuzatishimiz mumkin. Chegara masalasi esa bir marta hal qilinadi. Keyin uni tuzata olmaymiz. Shuning uchun shoshilmasligimiz kerak. Xalq e'tiroziga qaramay qaror qabul qilinsa, natija yaxshi bo'lmaydi, dedi Nurjigit Qadirbekov. Deputatlar fikricha ikki tomonlama kelishuv qabul qilinsa, O'zbekiston Qirg'iziston fuqarolari suv ombori suvdan erkin foydalanishiga, chorvalarni sug'orishiga, ekin maydonlarini sug'orishda foydalanishiga, baliq ovlashiga to'sqinlik qilmasligi kerak. Suv omborining kosasi atrofida hech qanday inshootlar qurilmasligi kerak. Bundan tashqari ushbu shartnomani bekor qilish mumkin emas.
Murdatdan jalan O'zbekiston qo'llanib kelgan bo'lsa suvni, hozir ikki taraf teng huquqda qo'llanibdi.
Qirg'iziston fuqarolari ko'p yildan buyon Kamprobod yaqiniga bora olmayapti. Endi kelishuv qabul qilinsa, har ikki tomon ham suvdan haqli ravishda foydalanishi mumkin bo'ladi. komite yig'ilishida suvni birgalikda boshqarish to'g'risida shartnoma tasdiqlandi. Bu Kamprobod O'zbekistonga o'tib ketdi degani emas. Kamprobod suv ombori yerlari butun hujjat jo'g'ri kengashga kelib, 90 deputat qo'llab-quvvatlab ratifikatsiya qilganidan keyingina O'zbekistonga berildi desa bo'ladi, deydi kelishuvni qo'llab-quvvatlagan deputat Mirgul Temirbayeva. Qirg'iz hukumati Kamprobod suv ombori bo'yicha kelishuvni Qirg'iziston uchun eng manfaatli bitim sifatida baholab keladi. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Qamchibek Tashiyev o'tgan yilning mart oyida qirg'iz-o'zbek chegarasi haqida ma'lumot berar ekan, suv ombori haqida bularni aytgan edi.
Bizning qirg'iz grajdanlari dostup alat, kiret, suvni foydalanat, malin sug'arat, al yerdan suv olsa bo'lot, baliq tutsa bo'lot.
Agar ilgari Kamprobodning kosasi to'lib, qirg'oqqa yetib, u yerda yashovchi uylarga suv kirgan bo'lsa, endi unday bo'lmaydi. Chunki avval Kamproboddagi suv sathi gorizontal holatda 908 deb hisoblangan. Endi 900 bilan qaraladi va suv qirg'oqqa yetib bormaydi. Shu bilan birga fuqarolarimiz suvdan foydalanishi, chorva mollarini sug'orishi mumkin. Baliq tutadi. Buni ikki davlat kelishuvi bilan hal qilamiz. Shuningdek, suv bo'yicha hech qanday to'siq bo'lmaydi degan edi Qamchibek Tashiyev. Jo'g'ri kengash qo'mitasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan so'nggi kelishuv ushbu qo'mita tomonidan Kamprobod bo'yicha ma'qullangan ikkinchi hujjatdir. 10-oktyabr kuni qo'mita Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'rib chiqdi va ko'pchilik ovoz bilan uni qo'llab-quvvatladi. O'sha paytdagi qo'mita raisi deputat Chingiz Aydarbekov loyihaga qarshi ovoz bergan va tegishli qarorni imzolashdan bosh tortgan. U buni chegara kelishuviga oid hujjatlar deputatlarga to'liq taqdim etilmagani bilan izohlagan. Ko'p o'tmay Aydarbekov qo'mita raisligidan chetlashtirildi va uning o'rniga deputat Ulan Primov saylandi. Bu orada Kamprobodni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat yo'lladi. Uning a'zolari Mirziyoyevdan kelishuvni imzolashni Kamprobod masalasi atrofidagi bahsli masalalarga oydinlik kiritilguniga qadar kechiktirib turishni so'ragan. Kamprobodni himoya qilish qo'mitasining deyarli barcha a'zolari 20 dan ortiq muxolifatchi siyosatchi va faollar 23-24 oktyabr kunlari tartibsizlik uyushtirishga tayyorgarlik ko'rish gumoni bilan 2 oyga hibsga olingan. Murojaat matni ayni paytda Kamprobod masalasini pesh qilib tartibsizlik uyushtirmoqchi bo'lganlikda gumonlanib qamoqqa olingan siyosatchi Ravshan Jeyinbekovning Facebook sahifasida e'lon qilindi. Kamprobodni himoya qilish qo'mitasining a'zosi Qasiyat Mamirbay, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bildirishcha, murojaat qo'mitaning Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan barcha a'zolari tomonidan advokatlar vositasida ma'qullangan. Qirg'iziston bilan O'zbekistonni tarixiy, madaniy, qardoshlik va mintaqaviy aloqalar birlashtirib turadi. Biz bu shartnoma ikki xalq o'rtasiga nifoq solishi va uzoq davom etadigan o'zaro tushunmovchilik muhitini yaratishini istamaymiz. Biz ikki davlat o'rtasida chegaralarni delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha bahsli masalalar borligini tushunamiz. Bu masalalar ko'pdan beri kun tartibida turibdi va bizning qo'shnichilik aloqalarimiz yanada rivojlanishi uchun ularni tezroq hal etish lozim. Biroq davlatlarimiz o'rtasida tuzilayotgan kelishuvlarning bir qismi konstitutsiyaviy me'yorlarni, amaldagi qonunchilikni, Qirg'izistonning siyosiy asoslarini va demokratik tamoyillarni qo'pol ravishda buzish orqali olg'a surilayotganini eslatib o'tamiz, deyiladi murojaatda. Siyosatshunos Aybek Tengizbayev Kamprobod yuzasidan bahsli masalalar borligiga to'xtalar ekan, quyidagilarni aytadi.
Cho'ng chechim tayyorlab jatganda so'zsiz turdi ikkinchi etapi qatori
siyosiy menejment degan juda muhim ilmiy yo'nalish mavjud. Uning asosida hukumat har qanday muhim qarorni tayyorlashda ikkinchi bosqich sifatida jamoatchilik va muxolifatning qo'llab-quvvatlashiga erishishga harakat qilish kerak. Buning to'g'riligini tushuntirish va ishontirish kerak. Shundan keyingina imzolash va boshqa harakatlarga o'tish mumkin. Ikkinchi bosqichni hisobga olmay turib, qaror qabul qilish yaxshilik bilan tugamaydi, chunki xalq va muxolifatning noroziligi kuchayadi. Kamprobod bo'yicha hozir konsensus yo'q. Hukumat kuchigagina tayanmoq. Tushuntirish ishlari samarasiz. U ham demokratik yo'l bilan olib borilmadi, dedi Aybek Tengizbayev. Kamprobod sovet davrida qo'shni davlat mablag'i evaziga O'zbekiston paxta dalalarini sug'orish uchun qurilgan suv ombori. Uning qurilishi 1969 yilda boshlangan va 1983 yilda yakunlangan. Unga Qurshob, Qoradaryo, Zargir daryolari quyiladi. To'g'on balandligi 105 metr bo'lib, uning o'rtasidan Qirg'iz-O'zbek chegarasi o'tadi. To'g'onning Qirg'izistondagi qismida O'zbekistonning ikkita gidroelektr stansiyasi joylashgan. Birinchi GES 1985 yilda, ikkinchi GES esa 2010 yilda ishga tushirilgan. Ikkisi 190 megavatt quvvatga ega. O'zbekistondagi 2 million gektarga yaqin ekin maydonlari Kamproboddan suv bilan ta'minlanadi va yaqin tumanlar aholisi toza suv ichadi. O'zbekiston tomoni shu kungacha Kamprobod masalasiga o'z munosabatini rasman bildirmadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistonda qachon haqiqatdan mustaqil kasaba uyushmasi paydo bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyo yangiliklariga ixtisoslashgan Eurasia Net nashri O'zbekistonda hech qachon kasaba uyushmalari mustaqil bo'lmagani, ular hozir ham ishchi xodimlar manfaatlariga xizmat qilmayotganiga e'tibor qaratdi. Nashr muallifi Svenja Petersonning yozishicha, bundan 6 yil oldin hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyevning mehnat ishchilarini yomon munosabat va majburiy mehnatdan himoya qiladigan keng qamrovli islohotlarni amalga oshirish va'dasi hanuz va'daligicha qolmoqda. Mamlakatda bir yil oldin mustaqil deya taqdim etilayotgan uyushma tuzilgan bo'lsa-da, uning a'zolari ta'qiblar haqida shikoyat qilmoqda. Mamlakatda ayni damda keng qamrovli mehnat huquqlaridan asar ham yo'q, deb yozadi muallif. U Sovet davri, Karimov boshqaruvi hamda joriy vaziyatni qiyoslarkan, Karimov davrida O'zbekistonda kasaba uyushmalari tizimi Sovet davridagidan farq qilmaganini ta'kidlaydi. Kasaba uyushmalari davlat tomonidan boshqarilgan va ishchilarning emas, balki ish beruvchilarning manfaatlarini himoya qilgan. Sovet ittifoqi davrida kasaba uyushmalari markazlashgan holda tashkil etilgan hamda ishchilarga sanatoriylar, kinoteatrlar yoki boshqa dam olish joylari uchun yo'llanma bergan. Sovet davrida bo'lgani kabi Karimov davridagi kasaba uyushmalari ham ishchilarning huquq va majburiyatlari to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega edi. Karimov davrida mustaqil demokratik uyushma tuzishga izin berilmaganini aytarkan, muallif Karimov tuzumi nazorat qilib bo'lmaydigan xalq harakatlari va hokimiyat monopoliyasiga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday demokratik g'oyalardan hadiksiraganini ta'kidlaydi. Bu taqiq shuningdek Sovet davridan qolgan iqtisodiy mafkuraning davomchisi edi. Ekstensiv iqtisodiy model deb nomlanuvchi ushbu qarashga ko'ra, ishlab chiqarish ko'lami faqat mehnat kabi xarajatlarga bog'liqdir. Mazkur modelda ishchi kuchi iloji boricha ko'proq bo'lishi kerak hamda ishchilar maksimal qobiliyatlari bilan ishlashlari kerak. Sodda qilib aytganda, bu g'oya insonni eksploatatsiya qilishga zamin yaratadi. Ekstensiv iqtisodiy model iqtisodiy o'sish, innovatsiya, investitsiya va sifatli ta'lim bilan bog'liq deb hisoblaydigan intensiv iqtisodiy modelning teskari sidir, deydi muallif. Eurasia Net muallifining fikricha, aynan shu mafkura va mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi tufayli O'zbekiston jahondagi bolalar mehnati va majburiy mehnat eng keng tarqalgan mamlakatlarning biriga aylandi. Ayniqsa mamlakat iqtisodining eng yirik tarmoqlaridan biri bo'lgan paxtachilik sohasida 2011-yilda AQShda boshlangan Cotton Campaign paxta kompaniyasi doirasida yuzlab shirkat o'zbek paxtasini sotib olish va qayta ishlashni boykot qildi. O'zbekiston paxtasi boykoti Karimov vafotigacha davom etdi. Muallif Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyat tepasiga kelganidan bir necha hafta o'tib, 3 yoki undan ortiq ishchiga o'z kasaba uyushmasini tuzishga ruxsat berish to'g'risidagi farmonni imzolaganini eslatadi. 2020-yilda prezident uyushmalarni ro'yxatdan o'tkazish tartib-qoidalarini soddalashtirish, kasaba uyushmalariga mehnat sharoitlarini tekshirishga ruxsat berish va ishlab chiqarish kvotalarini bekor qilish to'g'risidagi qonunni imzolab, kasaba uyushmalari huquqlarini yanada kengaytirdi va butun dunyoga yangi O'zbekistonda hammasi boshqacha bo'lishini aytdi. Ammo shundan keyin yuz bergan jarayonlar muallif nazarida unchalik ham umidbaxsh emas. Ozodlik 2021-yil mart oyida Sirdaryo viloyatida faoliyat yuritib kelgan Indorama Agro O'zbekiston Singapur qo'shma korxonasida og'ir mehnat sharoiti va ish haqlarining kamligidan norozi bo'lgan ishchilar O'zbekistondagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi Xalq birligi uyushmasi tuzgani haqida xabar bergan. Uyushma asoschilaridan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Eurasia Netga aytishicha, ularni Mirziyoyevning mehnat bozoridagi islohotlaridan xabardor mahalliy huquqshunos rag'batlantirgan. Bir necha oy ichida Xalq birligi uyushmasiga 700 dan ortiq odam a'zo bo'lgan, ammo ushbu tashabbusga a'zo bo'lganlar tez orada tazyiqlarga duch kela boshlagan. Kasaba uyushma tashkil etilganidan bir kun o'tib, uyushma a'zolari ularga mahalliy hokimiyat, politsiya va kompaniya boshliqlari qo'ng'iroq qilib tahdid sola boshlaganidan shikoyat qilishgan. Uyushma ham muassisining so'zlariga ko'ra tuzuk yig'in tashkil etishning iloji bo'lmagan, chunki birdan yig'inlar uchun bo'sh joy qolmagan. Uyushma a'zolari kafega ko'chib o'tishganida sirli ravishda elektr ta'minotida uzilish sodir bo'lgan. Xalq birligi misoli qonunchilik bazasi ko'p holatlarda qonunligicha qolishini, amalda vaziyat o'zgarmasligini ko'rsatadi. Bunday holatlar hokimiyat markazidan olisdagi hududlarda, feodal tuzum o'nlab yillar davomida o'rnashib qolgan joylarda ayniqsa ko'p kuzatiladi. Eurasia Net muallifining xulosa qilishicha, yuqoridagi holatlarda Mirziyoyev qonuni uyushmalar a'zolarini tazyiq va qo'rqitishlardan himoya qilmagani ayon bo'ladi. Qarorgohi Berlinda joylashgan Inson huquqlari O'zbek forumi tashkilotiga ko'ra, Xalq birligi tezkorlik bilan mustaqillik yillarida barcha kasaba uyushmalari faoliyatini qo'lga olgan organ, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi nazoratiga o'tkazilgan. Joriy yilning yozida Mirziyoyevga yaqin bo'lgan bir necha yuqori lavozimli amaldorlar davlat lavozimlarini tark etib, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi rahbariyatiga o'tdi. Maqola muallifiga ko'ra, bu holat davlat va kasaba uyushmalari o'rtasidagi chigallikdan dalolat beradi. Suhbatimizdan bir necha kun o'tib, deb yozadi Peterson, Xalq birligi uyushmasining yana bir a'zosi men bilan aloqaga chiqdi va Indorama Agro ko'plab xodimning maoshini ushlab qolganini ko'rsatuvchi hujjatlarni ulashdi. Hujjatlarda e'tirof etilishicha, ko'pchilik ishchi ogohlantirilmasdan ishdan bo'shatilgan. Indorama Agro Eurasia Net nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shirkat maosh to'lovlarini tasodifan to'xtatmasligi va faol xodimlar maoshlari ushlab qolinmagani aytilgan. Ammo bu muammolarga qaramasdan xalqaro hamjamiyat, jumladan AQSh, O'zbekiston hukumatini rag'batlantirish orqali islohotlarga undashga harakat qilmoqda. Eurasia Net nashri joriy yil boshida Cotton Campaign O'zbekistonga nisbatan boykotini bekor qilgani va o'tgan oy AQSh mehnat departamenti mahalliy paxta korxonalarining xalqaro mehnat standartlariga rioya qilish salohiyatini oshirish hamda mehnat qonunchiligiga rioya qilishning samarali tizimlarini joriy etish uchun 2 million dollar ajratganiga e'tibor qaratgan. Muallifning yozishicha, cheklovlarni yumshatish va kapitaldan foydalanish imkonini yaratish orqali yuqorida tilga olingan g'arb guruhlari O'zbekiston hukumatini to'g'ri yo'lga yo'naltirayotganliklarga ishonadilar. Xalqaro maqtov Toshkentni islohotlarni davom ettirishga chorlaydi, ammo Xalq birligi ishi islohotlarni amalga oshirish qonun qabul qilishdan qiyinroq ekanligini eslatib turadi, deb yozadi Eurasia Net nashrida e'lon qilingan maqola muallifi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyevda Halloween bayrami payti Rossiya prezidenti Vladimir Putinning turli xil ko'rinishdagi chuchilalari paydo bo'ldi. Tulumlarning bittasida Putin qafasda o'tirgan holda aks ettirilgan.
Prosto dva iskhoda chelovyeka
Chuchilalar bu odam va uning armiyasining kelajagi qanday bo'lishini ko'rsatyapti. Tez orada bunga guvoh bo'lamiz deb umid qilaman.
Ukrainaga urushning 251 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Bu uzundan uzun navbat ichimlik suvi uchun. Kiyevliklar suv olish uchun soatlab navbat kutishga majbur bo'lishmoqda. Rossiyaning raketa zarbalaridan so'ng Kiyevning suv va elektr ta'minoti ishdan chiqqan.
Bu albatta bizning hayotimizga ta'sir qildi. Haqiqatdan ham yashashni qiyinlashtirdi. Lekin haqiqat shundaki, aslida bu muammo emas. Haqiqiy muammo bizda urush davom etmoqda.
Dushanba kuni erta tongda Rossiya qanotli raketalar va dronlar bilan Kiyev, Xarkov va Ukrainaning boshqa shaharlaridagi muhim infratuzilma obyektlariga zarba berdi. Vladimir Putin Sochidagi matbuot anjumanida jurnalistlar savoliga javob berarkan, bu hujumlar Ukrainaning Rossiya Qora dengiz flotiga qilingan hujumiga javob ekanini iddao qildi.
После теракта на Крымском мосту
Крым көпіргедегі терактан соң, агар яна террористик хуруҗлар содыр болса, Россия җавап берәт дигән идеңгез. Bugun Ukraina hududiga berilgan ommaviy raketa zarbalarini Sevastopoldagi so'nggi voqealarga javob deb atash mumkinmi?
Ha, qisman shunday, lekin bu bizdagi bor imkoniyatlarning hammasini ifodalamaydi.
Kiyev Qrim ko'prigi va Qora dengiz flotini nishonga olganini hech qachon tasdiqlamagan. Urushning 9-oyi boshlanar ekan, Rossiya Ukrainaning elektr stansiyalari va boshqa muhim infratuzilma obyektlariga hujumlarni kuchaytirdi. Natijada Ukrainaning katta qismida nafaqat ichimlik suvi, balki elektr tanqisligi ham yuzaga kelgan. Frontdan olingan xabarlar. So'nggi bir kun ichida Rossiya tomonidan Ukrainaga 60 ta raketa otildi va 15 ta aviatsiya zarbasi berildi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lum qildi. Zarbalar va raketa hujumlari 50 ta aholi punktiga uyushtirildi. Birgina Nikopolda 14 ta turar joy va ma'muriy binolar vayron bo'ldi. Halok bo'lganlar va yaralanganlar to'g'risida ma'lumot hozircha yo'q. Bosh shtabning bildirishicha, ayni paytda Ukraina sharqidagi Liman, Avdiyevka, Kupyansk va Baxmut atrofidagi hududlarda bombardimonlar va janglar davom etmoqda. Mamlakat janubida faol jangovar harakatlar Novopavlovsk va Zaporojye yo'nalishlarida olib borilmoqda. Poltava viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Dmitriy Lunin o'tgan kechasi bo'lgan hujum chog'ida dushmanning 4 ta droni fuqaroviy obyektlarga qulaganini bildirgan. Mulozim ular aynan qanaqa dronlar ekanini ochiqlamagan. Biroq o'zi uchar apparatlar qulab tushgan joylarda yong'in chiqqani ma'lum bo'ldi. Aytilishicha qurbonlar yo'q. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan talafotlarga doir ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Vladimir Zelenskiy Xalqaro advokatlar assotsiatsiyasi yig'ilishida nutq so'zlab, Ukrainadagi urushga aynan advokatlar chek qo'yishini ta'kidlagan. Zelenskiy advokatlar aybdorlarning barchasini javobgarlikka tortishi mumkinligini aytgan.
Мы вже почали роботу для створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочини.
Біз Росіяни Українадагі жинаятлари учун жавобгарлікка тортиш мақсадида аллақачон махсус трибунал чақириш ишини бошладик. Бу трибунал бўлади. Биз аллақачон АQSh, Европа давлатлари, халқаро жиноий суд билан айбдор барча россияликларни жазолаш учун ҳамкорлик қиляпмиз. Биз Россия активларини мусодара қилиш ва уруш давомида етказилган зарарни қоплаш механизмини яратишга киришдик.
Відшкодування збитків, які завдані цією війною.
Харків виляти поліціясінің тергов башқармасы башлығы Сергей Балвинов виляттінің баспалінген ва сонгіра азат етілген қышлақ ва шахарларды Росія окупация мамуріяті білан хамкарлік қылген ұқтучыларге қаршы 12-ті жинаят іші ачылгенні малым қылды. Unga ko'ra, ayrim o'qituvchilar Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujumi chog'ida Rossiya qo'shinlari bilan qochib ketgan.
Rossiyaliklar va ularga xizmat qilgan kollaborantlar ukrain tilini taqiqlaganlar, maktablarda ukraincha darsliklarni yoqib yuborganlar, Izyum shahridagi ukrain shunoslik muzeyi eksponatlarini yo'q qilganlar, shu tariqa rus dunyosini yerlashtirmoqchi bo'lishgan.
Rossiyada mobilizatsiya mavzusi yana trendga chiqdi. Rossiya mudofaa vazirligi safarbarlik doirasida harbiy xizmatga chaqirish yakunlanganini e'lon qildi. Bu kabi e'lon ilk bor e'lon qilinishi emas. Bu safar prezident Putin ham bu borada bayonot berdi. Hozircha prezident Putin Ukraina bilan urushga safarbar qilish uchun harbiy xizmatchilarni armiyaga olish tugaganiga doir farmonni imzolaganicha yo'q.
Сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные
мероприятия. Mudofaa vazirligi safarbarlik tadbirlarini yakunlashni taklif qildi. Men huquqshunoslar bilan gaplashaman. To'g'risini aytsam, bu haqda o'ylab ko'rmagandim. Huquqshunoslar bilan bu borada gaplashib ko'raman. Safarbarlik yakunlanganini farmon bilan e'lon qilishim kerak. Safarbarlik tugadi. Mudofaa vazirligi dastlab ancha kichik raqamlar haqida gapirayotgan edi, lekin oxir-oqibat 300 ming kishini safarbar qilish kerak degan xulosaga keldi.
Putin taqdim qilgan raqamlarga ko'ra, jami 300 ming kishi safarbar qilingan bo'lib, ulardan 40 mingdan ziyod Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari guruhini kuchaytirgan. Safarbarlik tugagani e'lon qilinganidan bir kun o'tib, 1 noyabrda armiyaga kuzgi chaqiruv boshlandi. Chaqiruv doirasida yil oxiriga qadar 120 ming kishini muddatli xizmatga olish rejalangan. Hozircha Rossiya muddatli xizmatdagi askarlarni Ukrainaga qarshi urushga jo'natadimi, yo'qmi degan savol ochiq qolmoqda. 28-oktyabrda mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga safarbarlik bo'yicha barcha ishlar yakunlangani to'g'risida bildirgan edi. Ayni paytda Duma deputatlari mobilizatsiyadan bosh tortganlarni 5 yilgacha qamashni taklif qilmoqda. Dumaning Yedinaya Rossiya fraksiyasi deputatlari mobilizatsiyadan bosh tortganlarni jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorladi. Qonun loyihasida safarbarlikdan bosh tortganlarni 500 ming rublgacha jarimaga tortish, majburiy ishlarga jalb qilish yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish belgilangan. Izvestiya nashrining yozishicha, qonun loyihasi parlamentga taqdim etilish uchun tayyor holatga keltirilgan. Oktyabrning boshlarida Rossiyada amaldagi chaqiriq bo'yicha harbiy xizmatdan bosh tortish to'g'risidagi qonunga asosan mobilizatsiyadan bosh tortganlik bo'yicha ilk jinoyat ishi ochilgan edi. Oradan bir necha kun o'tgach prokuratura bu jinoyat ishini to'xtatish to'g'risidagi qaror chiqargan. Bunga chaqiriq bo'yicha harbiy xizmatdan bosh tortish moddasini mobilizatsiyadan bosh tortganlarga qo'llab bo'lmasligi sabab bo'lgan. Rossiyada mobilizatsiya prezident Putin farmoniga asosan 21 sentyabrda boshlangan edi. AQSh Rossiyaning Qora dengiz don tashabbusidagi ishtirokini to'xtatish qarorini qoralab chiqdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod tarmoq.
Avval xalqning tuzini oqling. Tarmoqlar orden uchun Putinga qulluq qilgan Norboyeva haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyevaning rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenko qo'lidan Rossiya Federatsiyasining do'stlik ordenini qabul qilishi tarmoq faollarining keskin tanqidlariga sabab bo'ldi. Norboyevaga prezident Vladimir Putin tomonidan berilgan mukofot 28 oktyabr kuni Samarqand shahrida MDH parlamentlararo assambleyasining 54 sessiyasi chog'ida topshirildi. Rossiya Federatsiya Kengashi faoliyatini yorituvchi Senatinform.ru xabariga ko'ra, O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi raisi bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekanini aytib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga samimiy minnatdorlik so'zlarimni bildirmoqchiman va ushbu ordenni albatta oqlaymiz degan. Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan orden olishi, boz ustiga uni albatta oqlashga so'z bergani tarmoq faollarining noroziligini uyg'otgan. Qiziq, qanday qilib Putlerning ordenini atrabotet qilmoqchi bular? Nima bu avansmida ishlab berish kerak bo'lgan? Xullas, adolatsiz urush olib borayotgan shavinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarini bular oladi. Uyatdan esa biz qizaramiz deb yozdi siyosiy tahlilchi Sardor Salim. Rivojlangan davlatlar terrorist deb e'lon qilgan odamning jallodning medalini oqlash nima degani deya savol qo'ydi boshqa bir tarmoq faoli Muhammad Matjon. Kimning oldida qanaqa ishonchni oqlamoqchi? Butun boshli senatni o'risga xizmat qildirmoqchimi yoki xalqni o'ris qul qilib oqlamoqchimi? Variantlar: qachon qutulamiz prokremlovskiy, proputlerskiy, prorossistskiy vallomatlardan degan keskin ruhda post yozdi bloger Farrux Samarqandiy. 19. asrning so'nggi choragidan 20. asr boshlariga qadar avval Rossiya imperiyasi, keyinroq Sho'ro davlati hukm farmoniga ostida bo'lgan zamonaviy O'zbekistonda Moskva bilan oldi-berdilar hamisha hassos qabul qilingan. Ayniqsa Ukraina bosqini davom etayotgan bir paytda o'zbek ziyolilari millat zehniyatini qullik tuyg'usi, postkolonial tafakkurdan tozalash lozimligini bot-bot talab qilmoqda. Norboyevaning blogerlar tabirichi o'zini tobedek tutishi ham jamoatchilik tomonidan aynan postkolonial tafakkur prizmasidan baholandi. Siyosatchi bo'lganda ham mustaqil bir davlatning yirik amaldor siyosatchisi og'zining solagini oqizib kechagi xo'jayiniga yaltoqlanib oqlayman deb tursa, mustaqillikka xiyonat, millatga xiyonat, xalqqa xiyonat, vatanga xiyonat, davlatga xiyonat bo'ladi deb hisoblaydi yozuvchi Nurulloh Muhammad Ravuxxon. Adibga ko'ra muammo Tanzila Norboyevaning o'zida emas, balki jamiyatning qul zehniyatini o'zgartirmagan, o'zgarishiga yo'l qo'ymay kelayotgan o'rischa kommunistcha uslubdagi siyosatda. Shunga ko'ra muallif marhum Karimov yuritgan g'ayrimilliy siyosat hali ko'pchilikni kechagi xo'jayinining quli qilib yetishtirishidan bahs etadi. Masalaning ildizi intellektual saviyada deb o'ylayman. O'z ustida ishlamaydigan, saviyasi past va dunyoqarashi tor odamda o'ziga ishonch va mag'rurlik bo'lmaydi, chunki o'zining rasvo ahvolini va intellektual majruhligini juda yaxshi biladi. Natija esa qullik zehniyati, mavzu qahramoni davlatchilik tushunchasi, davlat nomidan gapirish mas'uliyati, o'z lavozimining qudrati va shaxsiy munosabat bilan davlat nomidan munosabat bildirishni farqlash majburiyatlari haqida yetarli bilim va salohiyatga ega emas deb yozdi Olimjon Sobir. Taniqli bloger Sanjar Xo'ja nazdida mamlakatdagi 45 yoshdan kattalar, jumladan Norboyeva ham vatan deganda SSSRni tasavvur qiladi. Farhod Bobojon ismli tarmoq foydalanuvchisi esa bir mamlakat parlamenti raisi begona davlat mukofotini qanday yoqlashi mumkinligini savol ostiga oldi. Xalq oldidagi ishonchni oqlang birinchi opam, dedi tarmoq faoli iqtisodchi olimi Barnogul Sanaqulova. Avval xalqingiz bergan tuzni oqlang deya unga jo'r bo'ldi boshqa bir foydalanuvchi. Putin butun dunyoning la'natiga uchragach, mana shunday Rossiya parast va Putin parastlarga medal va shohona sovg'alar jo'natib o'zi tomon og'dirishga urinyapti deya yana bir farazni ilgari surdi Abdulla Omon. Taniqli siyosatshunos Farhod Tolipov esa hodisaga bu endi 5-chi emas, balki 6-chi kolonna deya qisqa, ammo tagdor munosabat bildirdi. Aksar foydalanuvchilar Senat raisidan rasmiy izoh so'ragan. Ishonchni oqlayman deyish O'zbekiston xalqining manfaatiga zid, ammo Rossiya manfaatini ko'zlab qonunlar tasdiqlattirib beraman degani emasmi? Senator vakil bo'lsa-da u deputat o'laroq xalq tomonidan saylanadi. Shunday ekan u faqat va faqat o'z saylovchilarining ishonchini oqlashga mas'ul va majburdir. Tanzila Norboyeva o'ziga egallab turgan lavozimiga va vakillik vazifasiga xilof bayonot berdi deb hisoblayman va u keng jamoatchilik oldida tushuntirish berishi kerak deya izoh talab qildi. Jurnalist Yusuf Ro'zimurod.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ar-Riyod AQShni Eron Saudiya Arabistoniga hujum qilishidan ogohlantirdi. Taliban hukumati Afg'on politsiyasining ayollar bo'linmasini tashkil etmoqda. Yopiq so'rov rossiyaliklar Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlashlarini ko'rsatdi. Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti paytida Samarqand aeroporti yana yopiladi. Ukraina rossiyaliklarga vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomasini berishni to'xtatdi. Senat rasmiy sayti hujumga uchragani bildirildi. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi prezidenti: Azadlik medianing to'siqsiz ishlashi ta'minlanishi lozim. Ulyanovskda chuvashiyalik mobilizantlar orasida ommaviy norozilik avj olmoqda. Qamoqdagi qirg'iz faollari Kamprobod masalasida Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatni rus tilida eshitib tomosha qilasiz. Chunki men ukraincha bilmayman, suhbatdoshim o'zbekcha bilmaydi. Rus tilidagi suhbatni tinglashga qiynaladiganlar ekranda suhbat matni tarjimasini o'qib borishi mumkin. Bugungi suhbatdoshim taniqli ukrain jurnalisti, мой сегодняшний гость украинский журналист Дмитрий Гордон. Доброго дня, Дмитрий.
Доброго дня, Сарвар.
Как вы там? Тримайтеся, держитесь.
Спасибо, мы держимся. Самое главное, что мы держимся. Сегодня опять с утра огромное количество атак российских ракет прилетело в критическую инфраструктуру Украины. Киев, большинство города без воды, у многих нет света, то же самое по всей Украине. Но свобода для нас важнее, чем свет и тепло. Свобода. И мы боремся за свою свободу.
И вот о ней, о свободе и будем говорить. Дмитрий, программа «Озот Назар», радио «Озотлик», узбекская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», приглашение которой вы приняли, выходит в эфир в ежедневном режиме. Мы очень плотно освещаем все, что происходит в Украине, и в этом смысле ваше присутствие в нашей программе не является чем-то неожиданным. Но все же зрители «Озод Назар» в буквальном переводе «свободный взгляд», так наша программа называется, сразу поняли, почему такой знаменитый журналист, как вы, гостит у нас. Ваш приход связан с вашим заявлением о дронах, которые якобы Узбекистан производит и поставляет в Россию для использования в войне против Украины. Думаю, прежде чем перейти к вопросам, есть необходимость вспомнить все.
Потому что производятся они где-то глубже, в Иране, в Ираке, вот там вот на заводах.
Ну, насколько я понимаю, в Иране и в Узбекистане.
И в Ираке. Ну, я не знаю точно подробно про дроны, но в Ираке тоже есть и в Узбекистане.
Вас сразу же услышали в Узбекистане. Весь узбекский сегмент социальных сетей стал возмущаться. Вице-спикер узбекского парламента Алишер Кадыров потребовал от вас извинений.
Узбекистан не поддерживает российскую агрессию ни в какой форме. У нашей страны нейтральная позиция, которая поддерживает исключительно мирные переговоры и территориальную целостность. И это понимают как и наши граждане, так и весь мир. МИД и Министерство обороны Узбекистана должны дать опровержение информации, и необходимо заставить Гордона извиниться за его заявление.
Почти одновременно с этим заявлением Госкомитет оборонной промышленности Узбекистана и Министерство иностранных дел этой страны не заставили себя ждать. Оба ведомства опровергли ваше утверждение о том, что в Узбекистане создана площадка по производству и сборке иранских беспилотников для российской армии. После этого выступили вы, внесли уточнение в свое прежнее заявление.
Что касается Узбекистана, я хочу еще раз повторить, я ни в коем случае не хочу бросить тень на государство Узбекистан. На самом деле я имел в виду не Узбекистан, а Таджикистан, а язык мой произнес слово Узбекистан.
Дмитрий, как вы могли ошибиться? У вас отменная артикуляция. Человек, который попросил вас, как пройти на улицу Киевскую, найдет именно Киевскую улицу, а не Кировскую. Или Узбекистан у вас больше на слуху, чем Таджикистан, или виноват ваш учитель географии?
На самом деле все получилось очень прозаично. Конечно же, я имел в виду Таджикистан. Почему? Всему миру известно, что в Таджикистане есть завод по производству иранских дронов. Всему миру известно, что сегодня иранскими дронами Россия постоянно обстреливает Украину, территорию Украины, и вследствие этого гибнут люди, мирные жители, и разрушается инфраструктура нашей страны. Так, к сожалению, бывает иногда, когда ты в запале говоришь и говоришь быстро, ты можешь сказать что-то не так. И именно это и произошло в данном случае. Я имел в виду, конечно же, Таджикистан, а с губ сорвалось слово «Узбекистан». Я хочу еще раз подчеркнуть, что Узбекистан не является государством, в котором изготовляются иранские дроны для убийства мирных жителей Украины. Я с большой любовью отношусь к Узбекистану, к позиции Узбекистана, занятой во время войны, российско-украинской войны, к народу Узбекистана. Мы никогда не забудем, как во время Второй мировой войны Узбекистан приютил огромное количество украинцев, которые уезжали от войны в эвакуацию. И самые теплые чувства у нас в Украине к народу Узбекистана. Поэтому я считаю необходимым внести эту ясность еще раз, чтобы нас услышало как можно больше людей. И хочу повторить еще раз. Узбекистан не производит иранские дроны, которыми русские убивают украинцев.
А как вы вносили, как вы вносили ясность, мы еще вернемся к этому вопросу. Вы в своем втором заявлении отметили, что в Узбекистане есть завод по производству дронов, и это правильно вы отметили, Ташкент не делает из этого секрета. В начале текущего года местные средства массовой информации писали об этом со ссылкой на сообщение Госкомитета оборонной промышленности Узбекистана. Но после того, как разобрались с узбекскими дронами, кстати, они называются «Лочен», что означает по-русски «сокол», вы заявили так.
Я имел в виду Таджикистан, и я сейчас хочу повторить это, что я имею в виду, что в Таджикистане иранцы производят дроны, которыми убивают потом русские украинцев. И я бы очень хотел, чтобы Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло эту мою информацию, если она неправдива.
И тут же прилетел ответ Душанбе. В заявлении таджикского министерства иностранных дел, которое распространило в воскресенье российское агентство ТАСС, говорится.
Опровергаем слова украинского блогера Дмитрия Гордона, озвученные им 28 октября 2002 года в ходе онлайн-передачи «В гостях у Гордона» о производстве иранской стороной на территории Таджикистана убивающих украинцев дронов. Подчеркиваем, что Республика Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны.
Вот, получили ответ, Дмитрий. Что вы на это скажете?
В третьи страны, может, не осуществляет. А у меня вопрос, а во вторые страны, а в первые страны, а в четвертые страны? Весь мир знает, что в Таджикистане существует завод по производству иранских дронов. Весь мир знает, что Россия закупает у Ирана иранские дроны. Весь мир знает, что с помощью иранских дронов Россия убивает мирное население Украины и бомбит инфраструктуру нашей страны. А что тут еще можно говорить? Все известно.
А буквально сегодня в своем твиттере журналистка Марина, ее зовут, как фамилия я сейчас, к сожалению, не помню, она пишет, что Таджикистан свернул свое производство дронов.
Когда? Вчера или позавчера?
Или вчера, или сегодня утром.
Нет, когда свернул. Я призываю мировое сообщество расследовать, какие дроны производились или производятся до сих пор в Таджикистане, чей завод находится в Таджикистане и куда потом идут эти дроны. Все.
А у вас есть какие-нибудь, не знаю, доказательства или заявления о том, что вот таджики поставляют в Россию свои дроны, производимые им?
У меня есть информация о том, что в Таджикистане Иран развернул завод по производству дронов. Иранских дронов. И у меня есть информация, что иранские дроны продаются России, и Россия осуществляет бомбардировку территории Украины иранскими дронами, которые могут производиться как в Сирии, этот завод разбомбил Израиль, вы знаете, как в Иране, так и в Таджикистане.
А насколько заслуживает доверия ваши источники?
Мои источники всегда заслуживают доверия.
Понял. Дмитрий, как известно, Восток – дело тонкое. Возмущенные вашим первым заявлением, узбеки стали требовать от вас извинений. Но во втором своем заявлении вы сделали изящный реверанс в сторону узбеков, что и сегодня было сделано, и многие узбеки успокоились. Но есть и те, кто хочет услышать слово «кечрасыз», то бишь «извините». Вы нарочно не произнесли это слово или попросту не сочли нужным его произносить?
Сильный человек никогда не будет стыдиться слова «извините». Я считаю себя сильным человеком, поэтому я в состоянии произнести слово «извините» по адресу тех узбеков, которых обидела моя информация о том, что иранские дроны производятся в Узбекистане. И я это слово произношу. Это признак силы и уважения к людям, которых та или иная информация могла обидеть.
На вопрос Азат Назар отвечает сильный человек из Украины. Его зовут Дмитрий Гордон. Дмитрий, не было бы приятного, да неприятность помогла. Под приятным я имею в виду интервью с вами. Теперь я делаю реверанс в вашу сторону. Дмитрий, давайте нашу беседу превратим в краткий курс истории русско-украинской восьмилетней войны. Я еще из того поколения людей, которые еще застали живого Хрущева в телевизоре. В годы моей молодости советская пропаганда использовала выражение «милитаристская Япония». Прошли годы, такие выражения подзабылись. Помните карикатуры с украинской фамилией Явенко? Я еще такое помню. Но вдруг теперь Украина стала милитаристской, и Путин решил демилитаризовывать вашу страну. Так вооружалась ли Украина в таких угрожающих масштабах, что Путин вынужден был принять превентивные меры?
Вы застали живого Хрущева, а я застал сына Никиты Сергеевича Хрущева, Сергея Никитича, с которым имел очень теплые отношения, и мы провели с ним несколько очень больших, интереснейших интервью. Что касается агрессии фашистской России против моей страны. В 2013 году, в ноябре, в Украине начался Майдан. Майдан возник по одной причине. Тогдашний президент Янукович, который был близок очень к России и считался у нас агентом Российской Федерации, были основания считать его агентом КГБ СССР, потому что в свое время он дважды отсидел в тюрьме. Третье дело было против него заведено. И вот вы человек, который помнит Хрущева, и вы понимаете, о чем я говорю. После двух отсидок в тюрьме, после трех уголовных дел, Виктор Янукович стал членом КПСС, руководителем крупного автотранспортного предприятия и ездил за границу, в том числе в капиталистические страны. То есть для Советского Союза это невозможная ситуация, учитывая его непростую биографию. Но дело не в этом. Виктор Янукович объявил курс на евроинтеграцию, что озадачило даже его сторонников. Они говорят, как, мы же с Россией собираемся быть близки, мы с Россией близки, как же Европа, куда? Он говорит, нет, идем в Европу и подписываем ассоциацию с Европейским Союзом. Почему он туда шел? У Януковича не было никаких убеждений, идеологии. Его идеология была одна – деньги. Ему, он очень любил деньги, ему казалось, что европейцы дадут много денег за то, чтобы Украина пришла в Европейский Союз. Из этих денег половину он украдет. Вот его голубая мечта была. Когда Путин увидел, что Янукович не шутит, Путин провел с ним ряд серьезных разговоров, после одного из которых из Сочи прилетел Янукович с гипертоническим кризом, слег и сказал, все, мы не идем в Европейский Союз, мы остаемся, значит, союзниками России. Что говорил Януковичу Путин, остается загадкой. Какие деньги предложил Януковичу Путин? Мы примерно понимаем, речь шла о 12 миллиардах долларов.
Даже 15. Помощи. Даже 15.
12 или 15, да.
Из тех 15 он успел перечислить 3.
3, совершенно правильно. Янукович же рассматривал одно. Нам должны дать. А из того, что нам дадут, какая разница кто? Мы свое украдем. Вот и вся простая логика. И вот Янукович сказал, все, Европейский Союз уже мимо нас, мы туда не идем. И из-за этого вышли люди на Майдан. И я был среди них. Потому что меня это возмущало. Я понимаю, что будущее, оно в Европе, оно там, где демократия, а не в России. У России вообще будущего нет, как у страны, как у государства. Майдан закончился тем, что Янукович бежал. И Россия, которая, в общем-то, должна была воспринимать события в соседней стране как внутреннее дело соседней страны, поступила потрясающим образом. Вторглась на территорию Украины, аннексировала, незаконно аннексировала Крым и развязала кровавую войну на Донбассе, которая велась донбасскими сепаратистами, российским оружием с помощью российских инструкторов. Мы это знаем, и знаем, как Гиркин, у которого я брал интервью Стрелкову, он же появился в Украине со своим отрядом. Дальше 8 лет шла эта бодяга, когда Донбасс оккупирован, Крым оккупирован. И вот Путин накапливал все 8 лет силы. Для Путина Украины как государства нет.
Я все это прекрасно понимаю. Дмитрий, про Януковича хотел отдельно спросить. Ну, раз уж вы начали, я сейчас спрошу. Про Крым я отдельно спрошу. Давайте сначала определимся вот с тем вопросом. Вооружалась ли Украина с такими темпами, что Путину стало страшно? Все-таки об этом был вопрос.
Украина не вооружалась совсем. И это наша трагедия, наша беда. Надо было вооружаться, надо было готовиться к агрессии, но мы были беспечными. И о нашей беспечности можно судить даже исходя из наших бюджетов, где на оборону выделялись мизерные деньги, на армию, на закупки вооружения. То есть это видно, вообще все видно по бюджетам военным. Не случайно наши западные партнеры стали бить тревогу в конце сентября. Они увидели резкое увеличение бюджета, военного бюджета России. С этого все началось. Почему происходит это? Вот это был главный вопрос. Поэтому нет, я вам отвечу, Украина не вооружалась, Украина не была совершенно готова к этой варварской агрессии. И то, что мы выстояли, это самоотверженность украинских вооруженных сил, героизм наших защитников и помощь Запада. Вот две составляющие.
Понял, ответ принят. Вот смотрите, давайте вернемся к Януковичу. Вот сразу после начала войны России против Украины наша редакция сделала фильм о том, почему все-таки началась эта война, да? И мы точкой отсчета взяли именно тот момент, когда Россия выделила, ну, обещала выделить 15 миллиардов, и из них 3 миллиарда уже перечислила, да? И, но случилось потом то, что случилось, и Януковича убрали, он ушел, и Путину это страшно не понравилось, и то, что происходит вот уже 9-й месяц в Украине, это личная месть Путина. Во всяком случае, мы так умозаключили. Это правильный подход?
Это абсолютно правильный подход. У Путина есть вавка в голове по поводу Украины. Путин никогда не понимал Украину. Путин всегда говорил, что русские, белорусы и украинцы – это один народ. Это уже в корне не так. Это три разных народа, близких, но разных. Путин получил по лицу во время первого Майдана в 2004 году, когда он был уверен, что Янукович станет президентом, а президентом избрали Ющенко, прозападного политика. Для Путина это была катастрофа. Он трижды направлял телеграмму Януковичу с поздравлениями как к президенту Украины.
А президент, да, все, уже Ющенко. Да, все помнят об этом, да.
Да, это фантастика. То есть какой он разведчик, я не знаю, скорее всего, плохой. Но Украина – это его кровоточащая рана. Кроме того, он же поведен на всяких христианских ценностях. И для него Украина, Киев – это столица Киевской Руси. И для него крайне важно, чтобы Украина была под пятой Москвы. Вообще, это глубоко имперский человек, который всегда называл Украину несостоявшимся государством. Но я хочу сказать, что он не считает состоявшимся государством ни одно из постсоветских государств. Для него это великорусский шовинист, имперский фашист, для которого существует одна великая Россия. Слово «великая» я бы взял в кавычки, потому что ее величие мы видим. А все остальное – это придатки к России. Что Украина, что Литва, что Узбекистан – не имеет значения.
Дмитрий, не ждите от меня вопроса про десатанизацию Украины, что стало актуальной в последние дни. Что это такое, думаю, известно одному шайтану. Но спрошу, спрошу про денацификацию. Может, были случаи, послужившие основанием для озабоченности Кремля? Может, были допущены, говоря сталинским языком, перегибы на местах в претворении в жизнь закона о государственном языке Украины?
Вы знаете, в Украине, как и в любой другой постсоветской стране, и даже как в любой Чехии или Венгрии или Словакии, существует огромная пятая колонна людей, так или иначе связанных то ли с КГБ, то ли с ФСБ России. Людей, которые финансируются российскими спецслужбами и выполняют задачу пятой колонны. В Украине тоже таких людей много, они были и есть в руководстве, и их постоянно изобличает наша служба безопасности Украины. Эта агентура создавала фон, она показывала, как люди ходят, допустим, со свастикой какие-то, брала каких-то людей, показывала, на всю Россию показывали, агентура этих людей подбирала и говорили: смотрите, там фашисты. Никому в голову не пришло, что 73% населения фашистской, как они говорили, бандеровской Украины, где правит хунта коричневая, избрали президентом еврея Зеленского. 73% населения Украины избрали президентом еврея. И самое интересное, что в это время действующий премьер-министр Гройсман тоже еврей, а лидер оппозиции Рабинович тоже еврей. Вот вам фашистская страна. Ее пытались, значит, денацифицировать. На самом деле фашист, главный фашист, сидит в Кремле, фамилия его Путин. И государство, которое он создал, сегодня является абсолютно фашистским.
А были случаи, что русские школы закрывали, ну, школы, которые, где преподаются на русском языке, запрещали говорить на русском. Ну, об этом говорит русская пропаганда, и узбеки в одном информационном поле с русскими. И все это принимают за чистую монету. А может, она была, эта чистая монета?
Я думаю, что узбекское общество заинтересовано в развитии и в процветании узбекского языка. Точно так же украинское общество заинтересовано в развитии и процветании украинского языка. В быту никаких проблем у тех, кто говорит по-русски, нет. В окопах сегодня слышна русская речь повсюду, ее иногда больше, чем украинской речи. У нас целые регионы говорят по-русски, нет никаких проблем. Да, государство хотело, чтобы школы были украинские. Но не запрещало никому в быту говорить по-русски. Но согласитесь, изучать родной язык в школах – это нормальная история.
Следующий вопрос, Дмитрий. В том, что происходит сегодня, я думаю, виновата и сама украинская власть. Виновата в том, что она спокойно проглотила аннексию Крыма. Промолчала. Пассивность Киева в 2014 году завязала языки всего мира и развязала руки Путина. Почему так произошло? Почему 8 лет назад украинская власть дала слабину?
Это очень сложный и одновременно очень простой вопрос. Я посвятил расследованию того, как сдали Крым, целый документальный фильм, пятичасовой, который посмотрело уже, по-моему, 4 миллиона человек у меня в Ютубе. Здесь сошлось несколько факторов. Первое. Украинская власть тогдашняя состояла в основном из российской агентуры. Да-да, постмайданная украинская власть в основном состояла из российской агентуры. Так бывает, к сожалению. И, естественно, она получила задание Крым не защищать. Это первое. Второе. Защищать было нечем. Украинской армии как таковой не существовало. Последние два министра обороны Украины были вообще гражданами России, Соломатин и Лебедев. Уничтожалась армия, продавалось вооружение, был бардак. Защищать Крым было нечем фактически. Третье. Новой власти было понятно, что если Крым как регион отвалится, он русскоязычный такой, то голосовать за новую постмайданную украинскую власть будут больше людей в процентном соотношении. И, в общем-то, ну и ладно. И еще один фактор – страх. Страшно было, потому что россияне конкретно предупредили своих украинских оппонентов, что будет с каждым, если будут раздаваться команды, противоречащие интересам России.
Дмитрий, а где берет силу украинский народ вот сегодня? Да вот 8 лет назад Крым не отстояли и не хотели, и не могли, да? А теперь вот уже 9-й месяц не только противостоит, но и уже с 6 сентября проводит контрнаступление. И понятно, что есть мотивация, понятно, есть там оружие европейских стран и вообще Запада, но еще что-то должно быть, понимаете? Еще какие-то факторы должны быть. Какие они?
Вы знаете, я еще не назвал пятый фактор при сдаче Крыма. Я разговаривал со многими и солдатами, и генералами, и они говорили: понимаете, вот тогда, в 2014 году, нам надо было стрелять в русских. А как в русских стрелять? Это же братья. А как в русских? Ну, то есть был психологический фактор важный. Как это мы будем стрелять в русских? После аннексии Крыма и войны, которая была на Донбассе, этого фактора больше нет. Потому что у нас есть наша земля, наша страна. И когда кто-то, даже вчерашние братья так называемые, посягают на нашу землю и на нашу свободу, конечно, мы стреляем и не испытываем никаких угрызений совести.
Дмитрий, на вашей земле воюет много узбеков. Их можно увидеть по обеим сторонам фронта. С точки зрения узбекского законодательства, и те, кто воюет за Украину, и те, кто против нее, преступники. Они нарушают законы Республики Узбекистан. А как вы думаете, что ими движет? И самое главное, что должно ими двигать?
Я думаю, что теми, кто воюет на стороне России, движут материальные интересы.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ar-Riyod AQShni Eron Saudiya Arabistoniga hujum qilishidan ogohlantirdi. Taliban hukumati Afg'on politsiyasining ayollar bo'linmasini tashkil etmoqda. Yopiq so'rov rossiyaliklar Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlashlarini ko'rsatdi. Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti paytida Samarqand aeroporti yana yopiladi. Ukraina rossiyaliklarga vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomasini berishni to'xtatdi. Senat rasmiy sayti hujumga uchragani bildirildi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti: Azadlik medianing to'siqsiz ishlashi ta'minlanishi lozim. Ulyanovskda chuvashiyalik mobilizantlar orasida ommaviy norozilik avj olmoqda. Qamoqdagi qirg'iz faollari Kamprobod masalasida Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Jo'g'ri Kengashining tarmoq qo'mitasi Kamprobod suv omborini birgalikda boshqarish bo'yicha Qirg'iziston O'zbekiston hukumatlararo bitimi loyihasini ma'qulladi. Bu parlamentning xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi tomonidan suv ombori bo'yicha qo'llab-quvvatlangan ikkinchi hujjatdir. Har ikki hujjat ham muxolifatning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bungacha qo'mita Qirg'iziston O'zbekiston chegarasi bo'yicha ikki tomonlama shartnoma loyihasini ma'qullagandi. Bu orada Kamprobodni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Murojaatda Mirziyoyevdan kelishuvni imzolashni Kamprobod masalasi atrofidagi bahsli masalalarga oydinlik kiritilguniga qadar kechiktirib turish iltimos qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. 31 oktyabr kuni Jo'g'ri Kengashning xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya bo'yicha qo'mitasi Kamprobod suv omborini birgalikda boshqarish bo'yicha Qirg'iziston O'zbekiston hukumatlararo bitimi loyihasini ma'qulladi. Yopiq majlisda ovoz berish chog'ida deputatlar Adahan Madumarov, Chingiz Aydarbekov va Nurjigit Qodirbekov norozilik bildirib chiqib ketishdi. Adahan Madumarovning jurnalistlarga aytishicha, kelishuv loyihasida Qirg'iziston uchun ancha og'ir shartlar belgilangan.
Hech qachon O'zbekiston Qirg'izistonga o'tilgan emas.
Ular Kamprobod suv omboridan birgalikda foydalanish bo'yicha shartnoma tuzishibdi. Men sizning hovlingizga kirdim. Men sizning hovlingizda yashayman, lekin siz mening shartimga moslashasiz degan ma'noni anglatadi. Bu juda qattiq diskriminatsiya. 11 moddadan iborat savodsiz bitim tuzishibdi. Biz suv bilan ta'minlashimiz kerak ekan. Suvni tozalab ham berishimiz kerak ekan. Suv 900 gorizontal darajadan oshmaydi, deyaptilar. Yo'q, kelishuvda force major vaziyatlarda undan oshib ketishi mumkinligi ham aytilyapti. O'zbekiston hech qachon muzokaralarda Qirg'izistonga yutqazmagan, dedi Adahan Madumarov. Bitimga ko'ra, Kamprobod suv omborini boshqarish uchun Qirg'iziston va O'zbekistonning har biri 12 kishidan iborat qo'shma komissiya tashkil etiladi. Qirg'iziston komissiyasiga Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi suv xo'jaligi xizmati direktori, O'zbekiston komissiyasiga esa suv xo'jaligi vaziri rahbarlik qiladi. O'zbekiston suv ombori xavfsizligini ta'minlaydi, texnik xizmat ko'rsatadi va Qirg'iz tomoni bilan kelishilgan yetadigan miqdorda suv chiqaradi. O'zbekiston suv sathini gorizontal ravishda 900 ko'rsatkichdan yuqori bo'lmagan darajada ushlab turish majburiyatini oladi. Biroq force major holatlarda suv sathi shartnomada belgilangan ko'rsatkichdan yuqori bo'lishi mumkin. O'zbekiston tomoni suv omboriga kirishda qo'shma komissiyaning qirg'iz vakillari pasportlarini tekshirish huquqiga ega. Deputat Nurjigit Qadirbekov qirg'iz-o'zbek chegarasini aniqlash jarayonida kamprobot masalasiga moratoriy joriy etishni taklif qildi.
Prezidentimiz chegarani chechib qo'ying degan niyat abdan yaxshida, biroq yaxshi o'ydili adashmaslikdan gapildik emasda.
Balki prezident yaxshi niyat bilan chegarani to'liq hal qilishimiz, qo'shnilar bilan hamjihat bo'lishimiz, chegara nizosiga yo'l qo'ymaslik kerak deb o'ylagandir. Bu yaxshi. Yaqinda biz kazino to'g'risidagi qonunga qarshi bo'ldik, ammo qarshiligimizga qaramay qonun qabul qilindi. Ammo keyinroq uni tuzatishimiz mumkin. Chegara masalasi esa bir marta hal qilinadi. Keyin uni tuzata olmaymiz. Shuning uchun shoshilmasligimiz kerak. Xalq e'tiroziga qaramay qaror qabul qilinsa, natija yaxshi bo'lmaydi, dedi Nurjigit Qadirbekov. Deputatlar fikricha ikki tomonlama kelishuv qabul qilinsa, O'zbekiston Qirg'iziston fuqarolari suv ombori suvdan erkin foydalanishiga, chorvalarni sug'orishiga, ekin maydonlarini sug'orishda foydalanishiga, baliq ovlashiga to'sqinlik qilmasligi kerak. Suv omborining kosasi atrofida hech qanday inshootlar qurilmasligi kerak. Bundan tashqari ushbu shartnomani bekor qilish mumkin emas.
Murdatdan jalang O'zbekiston qo'ldan kelgan bo'lsa suvni, hozir ikki taraf teng huquqda qo'ldanibdi.
Qirg'iziston fuqarolari ko'p yildan buyon Kamprobot yaqiniga bora olmayapti. Endi kelishuv qabul qilinsa, har ikki tomon ham suvdan haqli ravishda foydalanishi mumkin bo'ladi. Qo'mita yig'ilishida suvni birgalikda boshqarish to'g'risida shartnoma tasdiqlandi. Bu Kamprobot O'zbekistonga o'tib ketdi degani emas. Kamprobot suv ombori yerlari butun hujjat jo'g'ri kengashga kelib, 90 deputat qo'llab-quvvatlab ratifikatsiya qilganidan keyingina O'zbekistonga berildi desa bo'ladi, deydi kelishuvni qo'llab-quvvatlagan deputat Mirgul Temirbayeva. Qirg'iz hukumati Kamprobot suv ombori bo'yicha kelishuvni Qirg'iziston uchun eng manfaatli bitim sifatida baholab keladi. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Qamchibek Tashiyev o'tgan yilning mart oyida Qirg'iz-O'zbek chegarasi haqida ma'lumot berar ekan, suv ombori haqida bularni aytgan edi.
Bizning qirg'iz grajdanlari dostup alat, kiret, suvni foydalanat, malin sug'arat, aljidan suv olsa bo'lot, baliq tutsa bo'lot.
Agar ilgari Kamprobotning kosasi to'lib, qirg'oqqa yetib, u yerda yashovchi uylarga suv kirgan bo'lsa, endi unday bo'lmaydi. Chunki avval Kamprobotdagi suv sathi gorizontal holatda 908 deb hisoblangan. Endi 900 bilan qariladi va suv qirg'oqqa yetib bormaydi. Shu bilan birga fuqarolarimiz suvdan foydalanishi, chorva mollarini sug'orishi mumkin. Baliq tutadi. Buni ikki davlat kelishuvi bilan hal qilamiz. Shuningdek, suv bo'yicha hech qanday to'siq bo'lmaydi degan edi Qamchibek Tashiyev. Jo'g'ri kengash qo'mitasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan so'nggi kelishuv ushbu qo'mita tomonidan Kamprobot bo'yicha ma'qullangan ikkinchi hujjatdir. 10 oktyabr kuni qo'mita Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobot suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'rib chiqdi va ko'pchilik ovoz bilan uni qo'llab-quvvatladi. O'sha paytdagi qo'mita raisi deputat Chingiz Aydarbekov loyihaga qarshi ovoz bergan va tegishli qarorni imzolashdan bosh tortgan. U buni chegara kelishuviga oid hujjatlar deputatlarga to'liq taqdim etilmagani bilan izohlagan. Ko'p o'tmay Aydarbekov qo'mita raisligidan chetlashtirildi va uning o'rniga deputat Ulan Primov saylandi. Bu orada Kamprobotni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat yo'lladi. Uning a'zolari Mirziyoyevdan kelishuvni imzolashni, Kamprobot masalasi atrofidagi bahsli masalalarga oydinlik kiritilguniga qadar kechiktirib turishni so'ragan. Kamprobotni himoya qilish qo'mitasining deyarli barcha a'zolari, 20 dan ortiq muxolifatchi siyosatchi va faollar 23-24 oktyabr kunlari tartibsizlik uyushtirishga tayyorgarlik ko'rish gumoni bilan 2 oyga hibsga olingan. Murojaat matni ayni paytda Kamprobot masalasini pesh qilib tartibsizlik uyushtirmoqchi bo'lganlikda gumonlanib qamoqqa olingan siyosatchi Ravshan Jeyinbekovning Facebook sahifasida e'lon qilindi. Kamprobotni himoya qilish qo'mitasining a'zosi Qasiyat Mamirbay, Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirishicha, murojaat qo'mitaning Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan barcha a'zolari tomonidan advokatlar vositasida ma'qullangan. Qirg'iziston bilan O'zbekistonni tarixiy, madaniy, qardoshlik va mintaqaviy aloqalar birlashtirib turadi. Biz bu shartnoma ikki xalq o'rtasiga nifoq solishi va uzoq davom etadigan o'zaro tushunmovchilik muhitini yaratishini istamaymiz. Biz ikki davlat o'rtasida chegaralarni delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha bahsli masalalar borligini tushunamiz. Bu masalalar ko'pdan beri kun tartibida turibdi va bizning qo'shnichilik aloqalarimiz yanada rivojlanishi uchun ularni tezroq hal etish lozim. Biroq davlatlarimiz o'rtasida tuzilayotgan kelishuvlarning bir qismi konstitutsiyaviy me'yorlarni, amaldagi qonunchilikni, Qirg'izistonning siyosiy asoslarini va demokratik tamoyillarni qo'pol ravishda buzish orqali olg'a surilayotganini eslatib o'tamiz, deyiladi murojaatda. Siyosatshunos Aybek Tengizbayev Kamprobot yuzasidan bahsli masalalar borligiga to'xtalar ekan, quyidagilarni aytadi.
Cho'ng chechim tayyorlab jatganda сөзсүз түрдө экинчи этабы катары
Siyasi management degan juda muhim ilmiy yo'nalish mavjud. Uning asosida hukumat har qanday muhim qarorni tayyorlashda ikkinchi bosqich sifatida jamoatchilik va muxolifatning qo'llab-quvvatlashiga erishishga harakat qilish kerak. Buning to'g'riligini tushuntirish va ishontirish kerak. Shundan keyingina imzolash va boshqa harakatlarga o'tish mumkin. Ikkinchi bosqichni hisobga olmay turib, qaror qabul qilish yaxshilik bilan tugamaydi, chunki xalq va muxolifatning noroziligi kuchayadi. Kompromat bo'yicha hozir konsensus yo'q. Hukumat kuchigagina tayanmoq tushuntirish ishlari samarasiz. U ham demokratik yo'l bilan olib borilmadi, dedi Aybek Tengizbayev. Kamprobot Sovet davrida qo'shni davlat mablag'i evaziga O'zbekiston paxta dalalarini sug'orish uchun qurilgan suv ombori. Uning qurilishi 1969-yilda boshlangan va 1983-yilda yakunlangan. Unga Qurshob, Qoradaryo, Zargir daryolari quyiladi. To'g'on balandligi 105 metr bo'lib, uning o'rtasidan Qirg'iz-O'zbek chegarasi o'tadi. To'g'onning Qirg'izistondagi qismida O'zbekistonning ikkita gidroelektrostansiyasi joylashgan. Birinchi GES 1985-yilda, ikkinchi GES esa 2010-yilda ishga tushirilgan. Ikkisi 190 megavatt quvvatga ega. O'zbekistondagi 2 million gektarga yaqin ekin maydonlari kamprobotdan suv bilan ta'minlanadi va yaqin tumanlar aholisi toza suv ichadi. O'zbekiston tomoni shu kungacha kamprobot masalasiga o'z munosabatini rasman bildirmadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistonda qachon haqiqatdan mustaqil kasaba uyushmasi paydo bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyo yangiliklariga ixtisoslashgan Eurasia Net nashri O'zbekistonda hech qachon kasaba uyushmalari mustaqil bo'lmagani, ular hozir ham ishchi xodimlar manfaatlariga xizmat qilmayotganiga e'tibor qaratdi. Nashr muallifi Svenja Petersonning yozishicha, bundan 6 yil oldin hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyevning mehnat ishchilarini yomon munosabat va majburiy mehnatdan himoya qiladigan keng qamrovli islohotlarni amalga oshirish va'dasi hanuz va'daligicha qolmoqda. Mamlakatda bir yil oldin mustaqil deya taqdim etilayotgan uyushma tuzilgan bo'lsa-da, uning a'zolari ta'qiblar haqida shikoyat qilmoqda. Mamlakatda ayni damda keng qamrovli mehnat huquqlaridan asar ham yo'q, deb yozadi muallif. U Sovet davri, Karimov boshqaruvi hamda joriy vaziyatni qiyoslarkan, Karimov davrida O'zbekistonda kasaba uyushmalari tizimi Sovet davridagidan farq qilmaganini ta'kidlaydi. Kasaba uyushmalari davlat tomonidan boshqarilgan va ishchilarning emas, balki ish beruvchilarning manfaatlarini himoya qilgan. Sovet ittifoqi davrida kasaba uyushmalari markazlashgan holda tashkil etilgan hamda ishchilarga sanatoriylar, kinoteatrlar yoki boshqa dam olish joylari uchun yo'llanma bergan. Sovet davrida bo'lgani kabi Karimov davridagi kasaba uyushmalari ham ishchilarning huquq va majburiyatlari to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega edi. Karimov davrida mustaqil demokratik uyushma tuzishga izin berilmaganini aytarkan, muallif Karimov tuzumi nazorat qilib bo'lmaydigan xalq harakatlari va hokimiyat monopoliyasiga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday demokratik g'oyalardan hadiksiraganini ta'kidlaydi. Bu taqiq shuningdek Sovet davridan qolgan iqtisodiy mafkuraning davomchisi edi. Ekstensiv iqtisodiy model deb nomlanuvchi ushbu qarashga ko'ra ishlab chiqarish ko'lami faqat mehnat kabi xarajatlarga bog'liqdir. Mazkur modelda ishchi kuchi iloji boricha ko'proq bo'lishi kerak hamda ishchilar maksimal qobiliyatlari bilan ishlashlari kerak. Sodda qilib aytganda bu g'oya insonni ekspluatatsiya qilishga zamin yaratadi. Ekstensiv iqtisodiy model iqtisodiy o'sish, innovatsiya, investitsiya va sifatli ta'lim bilan bog'liq deb hisoblaydigan intensiv iqtisodiy modelning teskari sidir, deydi muallif. Eurasia Net muallifining fikricha, aynan shu mafkura va mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi tufayli O'zbekiston jahondagi bolalar mehnati va majburiy mehnat eng keng tarqalgan mamlakatlarning biriga aylandi. Ayniqsa mamlakat iqtisodining eng yirik tarmoqlaridan biri bo'lgan paxtachilik sohasida 2011-yilda AQShda boshlangan Cotton Campaign paxta kompaniyasi doirasida yuzlab shirkat o'zbek paxtasini sotib olish va qayta ishlashni boykot qildi. O'zbekiston paxtasi boykoti Karimov vafotigacha davom etdi. Muallif Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyat tepasiga kelganidan bir necha hafta o'tib, 3 yoki undan ortiq ishchiga o'z kasaba uyushmasini tuzishga ruxsat berish to'g'risidagi farmonni imzolaganini eslatadi. 2020-yilda prezident uyushmalarni ro'yxatdan o'tkazish tartib qoidalarini soddalashtirish, kasaba uyushmalarga mehnat sharoitlarini tekshirishga ruxsat berish va ishlab chiqarish kvotalarini bekor qilish to'g'risidagi qonunni imzolab, kasaba uyushmalari huquqlarini yanada kengaytirdi va butun dunyoga yangi O'zbekistonda hammasi boshqacha bo'lishini aytdi. Ammo shundan keyin yuz bergan jarayonlar muallif nazarida unchalik ham umidbaxsh emas. Ozodlik 2021 yil mart oyida Sirdaryo viloyatida faoliyat yuritib kelgan Indorama Agro O'zbekiston Singapur qo'shma korxonasida og'ir mehnat sharoiti va ish haqlarining kamligidan norozi bo'lgan ishchilar O'zbekistondagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi Xalq birligi uyushmasi tuzgani haqida xabar bergan. Uyushma asoschilaridan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Eurasia Netga aytishicha, ularni Mirziyoyevning mehnat bozoridagi islohotlaridan xabardor mahalliy huquqshunos rag'batlantirgan. Bir necha oy ichida Xalq birligi uyushmasiga 700 dan ortiq odam a'zo bo'lgan, ammo ushbu tashabbusga a'zo bo'lganlar tez orada tazyiqlarga duch kela boshlagan. Kasaba uyushma tashkil etilganidan bir kun o'tib, uyushma a'zolari ularga mahalliy hokimiyat, politsiya va kompaniya boshliqlari qo'ng'iroq qilib, tahdid sola boshlaganidan shikoyat qilishgan. Uyushma ham muassisining so'zlariga ko'ra, tuzuk yig'in tashkil etishning iloji bo'lmagan, chunki birdan yig'inlar uchun bo'sh joy qolmagan. Uyushma a'zolari kafega ko'chib o'tishganida sirli ravishda elektr ta'minotida uzilish sodir bo'lgan. Xalq birligi misoli qonunchilik bazasi ko'p holatlarda qonunligicha qolishini, amalda vaziyat o'zgarmasligini ko'rsatadi. Bunday holatlar hokimiyat markazidan olisdagi hududlarda, feodal tuzum o'nlab yillar davomida o'rnashib qolgan joylarda ayniqsa ko'p kuzatiladi. Eurasia Net muallifining xulosa qilishicha, yuqoridagi holatlar Mirziyoyev qonuni uyushmalar a'zolarini tazyiq va qo'rqitishlardan himoya qilmagani ayon bo'ladi. Qarorgohi Berlinda joylashgan Inson huquqlari O'zbek forumi tashkilotiga ko'ra, Xalq birligi tezkorlik bilan mustaqillik yillarida barcha kasaba uyushmalari faoliyatini qo'lga olgan organ O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi nazoratiga o'tkazilgan. Joriy yilning yozida Mirziyoyevga yaqin bo'lgan bir necha yuqori lavozimli amaldorlar davlat lavozimlarini tark etib, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi rahbariyatiga o'tdi. Maqola muallifiga ko'ra, bu holat davlat va kasaba uyushmalari o'rtasidagi chigallikdan dalolat beradi. Suhbatimizdan bir necha kun o'tib, deb yozadi Peterson, Xalq birligi uyushmasining yana bir a'zosi men bilan aloqaga chiqdi va Indorama Agro ko'plab xodimning maoshini ushlab qolganini ko'rsatuvchi hujjatlarni ulashdi. Hujjatlarda e'tirof etilishicha, ko'pchilik ishchi ogohlantirilmasdan ishdan bo'shatilgan. Indorama Agro Eurasia Net nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shirkat maosh to'lovlarini tasodifan to'xtatmasligi va faol xodimlar maoshlari ushlab qolinmagani aytilgan. Ammo bu muammolarga qaramasdan xalqaro hamjamiyat, jumladan AQSh, O'zbekiston hukumatini rag'batlantirish orqali islohotlarga undashga harakat qilmoqda. Eurasia Net nashri joriy yil boshida Cotton Campaign O'zbekistonga nisbatan boykotini bekor qilgani va o'tgan oy AQSh mehnat departamenti mahalliy paxta korxonalarining xalqaro mehnat standartlariga rioya qilish salohiyatini oshirish hamda mehnat qonunchiligiga rioya qilishning samarali tizimlarini joriy etish uchun 2 million dollar ajratganiga e'tibor qaratgan. Muallifning yozishicha, cheklovlarni yumshatish va kapitaldan foydalanish imkonini yaratish orqali yuqorida tilga olingan g'arb guruhlari O'zbekiston hukumatini to'g'ri yo'lga yo'naltirayotganliklarga ishonadilar. Xalqaro maqtov Toshkentni islohotlarni davom ettirishga chorlaydi, ammo Xalq birligi ishi islohotlarni amalga oshirish qonun qabul qilishdan qiyinroq ekanligini eslatib turadi, deb yozadi Eurasia Net nashrida e'lon qilingan maqola muallifi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyevda Halloween bayrami payti Rossiya prezidenti Vladimir Putinning turli xil ko'rinishdagi chuchilalari paydo bo'ldi. Tulumlarning bittasida Putin qafasda o'tirgan holda aks ettirilgan.
Prosto dva iskhoda chelovyeka
Chuchilalar bu odam va uning armiyasining kelajagi qanday bo'lishini ko'rsatyapti. Tez orada bunga guvoh bo'lamiz deb umid qilaman.
Его армия так же сама. Вот.
Ukraina urushining 251-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Bu uzundan-uzun navbat ichimlik suvi uchun. Kiyevliklar suv olish uchun soatlab navbat kutishga majbur bo'lishmoqda. Rossiyaning raketa zarbalaridan so'ng Kiyevning suv va elektr ta'minoti ishdan chiqqan.
Bu albatta bizning hayotimizga ta'sir qildi. Haqiqatdan ham yashashni qiyinlashtirdi. Lekin haqiqat shundaki, aslida bu muammo emas. Haqiqiy muammo bizda urush davom etmoqda.
Dushanba kuni erta tongda Rossiya qanotli raketalar va dronlar bilan Kiyev, Xarkov va Ukrainaning boshqa shaharlaridagi muhim infratuzilma obyektlariga zarba berdi. Vladimir Putin Sochidagi matbuot anjumanida jurnalistlar savoliga javob berarkan, bu hujumlar Ukrainaning Rossiya Qora dengiz flotiga qilingan hujumiga javob ekanini iddao qildi.
После теракта на Крымском мосту
Крым көпіргедегі терактан соң, агар яна террористик хуруджлар содыр болса, Россия жауап берады деген едіңіз. Бүгін Украина худудыге берілген оммави ракета зарбаларына Севастопольдегі соңғы вақаларға жауап деп аташ мүмкін мү?
Ha, qisman shunday, lekin bu bizdagi bor imkoniyatlarning hammasini ifodalamaydi.
Kiyev Qrim ko'prigi va Qora dengiz flotini nishonga olganini hech qachon tasdiqlamagan. Urushning 9-oyi boshlanar ekan, Rossiya Ukrainaning elektr stansiyalari va boshqa muhim infratuzilma obyektlariga hujumlarni kuchaytirdi. Natijada Ukrainaning katta qismida nafaqat ichimlik suvi, balki elektr tanqisligi ham yuzaga kelgan. Frontdan olingan xabarlar. So'nggi bir kun ichida Rossiya tomonidan Ukrainaga 60 ta raketa otildi va 15 ta aviatsiya zarbasi berildi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lum qildi. Zarbalar va raketa hujumlari 50 ta aholi punktiga uyushtirildi. Birgina Nikopolda 14 ta turar joy va ma'muriy binolar vayron bo'ldi. Halok bo'lganlar va yaralanganlar to'g'risida ma'lumot hozircha yo'q. Bosh shtabning bildirishicha, ayni paytda Ukraina sharqidagi Liman, Avdiyevka, Kupyansk va Bakhmut atrofidagi hududlarda bombardimonlar va janglar davom etmoqda. Mamlakat janubida faol jangovar harakatlar Novopavlovsk va Zaporojye yo'nalishlarida olib borilmoqda. Poltava viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Dmitriy Lunin o'tgan kechasi bo'lgan hujum chog'ida dushmanning 4 ta droni fuqaroviy obyektlarga qulaganini bildirgan. Mulozim ular aynan qanaqa dronlar ekanini ochiqlamagan, biroq o'zi uchar apparatlar qulab tushgan joylarda yong'in chiqqani ma'lum bo'ldi. Aytilishicha, qurbonlar yo'q. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan talafotlarga doir ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Vladimir Zelenskiy Xalqaro advokatlar assotsiatsiyasi yig'ilishida nutq so'zlab, Ukrainadagi urushga aynan advokatlar chek qo'yishini ta'kidlagan. Zelenskiy advokatlar aybdorlarning barchasini javobgarlikka tortishi mumkinligini aytgan.
Мы вже почали роботу для створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочини.
Biz Rossiyani Ukrainadagi jinoyatlari uchun javobgarlikka tortish maqsadida allaqachon maxsus tribunal chaqirish ishini boshladik. Bu tribunal bo'ladi. Biz allaqachon AQSh, Yevropa davlatlari, xalqaro jinoiy sud bilan aybdor barcha rossiyaliklarni jazolash uchun hamkorlik qilyapmiz. Biz Rossiya aktivlarini musodara qilish va urush davomida yetkazilgan zararni qoplash mexanizmini yaratishga kirishdik.
Відшкодування збитків, які завдані цією війною.
Харків виляти поліціясінің тергі у башқармасы башлығы Сергей Балвинов виляттінің баспалінген ва сонгіра азат етілген қышлақ ва шахарларды Росія окупация мамуріяты білян хамкарлік қылген ұқты учларге қаршы 12-ті жинаятиші ачылгенні малум қылды. Unga ko'ra, ayrim o'qituvchilar Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujumi chog'ida Rossiya qo'shinlari bilan qochib ketgan.
Rossiyaliklar va ularga xizmat qilgan kollaborantlar ukrain tilini taqiqlaganlar, maktablarda ukraincha darsliklarni yoqib yuborganlar, Izyum shahridagi ukrainshunoslik muzeyi eksponatlarini yo'q qilganlar, shu tariqa rus dunyosini yerlashtirmoqchi bo'lishgan.
Rossiyada mobilizatsiya mavzusi yana trendga chiqdi. Rossiya mudofaa vazirligi safarbarlik doirasida harbiy xizmatga chaqirish yakunlanganini e'lon qildi. Bu kabi e'lon ilk bor e'lon qilinishi emas. Bu safar prezident Putin ham bu borada bayonot berdi. Hozircha prezident Putin Ukraina bilan urushga safarbar qilish uchun harbiy xizmatchilarni armiyaga olish tugaganiga doir farmonni imzolaganicha yo'q.
Сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные
Mudofa vazirligi safarbarlik tadbirlarini yakunlashni taklif qildi. Men huquqshunoslar bilan gaplashaman. To'g'risini aytsam, bu haqda o'ylab ko'rmagandim. Huquqshunoslar bilan bu borada gaplashib ko'raman. Safarbarlik yakunlanganini farmon bilan e'lon qilishim kerak. Safarbarlik tugadi. Mudofa vazirligi dastlab ancha kichik raqamlar haqida gapirayotgan edi, lekin oxir-oqibat 300 ming kishini safarbar qilish kerak degan xulosaga keldi.
Putin taqdim qilgan raqamlarga ko'ra, jami 300 ming kishi safarbar qilingan bo'lib, ulardan 40 mingdan ziyod Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari guruhini kuchaytirgan. Safarbarlik tugagani e'lon qilinganidan bir kun o'tib, 1 noyabrda armiyaga kuzgi chaqiruv boshlandi. Chaqiruv doirasida yil oxiriga qadar 120 ming kishini muddatli xizmatga olish rejalangan. Hozircha Rossiya muddatli xizmatdagi askarlarni Ukrainaga qarshi urushga jo'natadimi, yo'qmi degan savol ochiq qolmoqda. 28 oktyabrda mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga safarbarlik bo'yicha barcha ishlar yakunlangani to'g'risida bildirgan edi. Ayni paytda Duma deputatlari mobilizatsiyadan bosh tortganlarni 5 yilgacha qamashni taklif qilmoqda. Dumaning Yediniy Rossiya fraksiyasi deputatlari mobilizatsiyadan bosh tortganlarni jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorladi. Qonun loyihasida safarbarlikdan bosh tortganlarni 500 ming rublgacha jarimaga tortish, majburiy ishlarga jalb qilish yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish belgilangan. Izvestiya nashrining yozishicha, qonun loyihasi parlamentga taqdim etilish uchun tayyor holatga keltirilgan. Oktyabrning boshlarida Rossiyada amaldagi chaqiriq bo'yicha harbiy xizmatdan bosh tortish to'g'risidagi qonunga asosan mobilizatsiyadan bosh tortganlik bo'yicha ilk jinoyat ishi ochilgan edi. Oradan bir necha kun o'tgach, prokuratura bu jinoyat ishini to'xtatish to'g'risidagi qaror chiqargan. Bunga chaqiriq bo'yicha harbiy xizmatdan bosh tortish moddasini mobilizatsiyadan bosh tortganlarga qo'llab bo'lmasligi sabab bo'lgan. Rossiyada mobilizatsiya prezident Putin farmoniga asosan 21 sentyabrda boshlangan edi. AQSh Rossiyaning Qora dengiz don tashabbusidagi ishtirokini to'xtatish qarorini qoralab chiqdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod tarmoq.
Avval xalqning tuzini oqling. Tarmoqlar orden uchun Putinga qulluq qilgan Norboyeva haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Raisi Tanzila Norboyevaning rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenko qo'lidan Rossiya Federatsiyasining Do'stlik ordenini qabul qilishi tarmoq faollarining keskin tanqidlariga sabab bo'ldi. Norboyevaga prezident Vladimir Putin tomonidan berilgan mukofot 28 oktyabr kuni Samarqand shahrida MDH parlamentlararo assambleyasining 54-chi sessiyasi chog'ida topshirildi. Rossiya Federatsiya Kengashi faoliyatini yorituvchi Senatinform.ru xabariga ko'ra, O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi raisi bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekanini aytib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga samimiy minnatdorlik so'zlarimni bildirmoqchiman va ushbu ordenni albatta oqlaymiz degan. Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan orden olishi, boz ustiga uni albatta oqlashga so'z bergani tarmoq faollarining noroziligini uyg'otgan. Qiziq, qanday qilib Putlerning ordenini atrabotets qilmoqchi bular? Nima bu avansmi deyishlab berish kerak bo'lgan? Xullas, adolatsiz urush olib borayotgan shovinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarini bular oladi. Uyatdan esa biz qizaramiz deb yozdi siyosiy tahlilchi Sardor Salim. Rivojlangan davlatlar terrorist deb e'lon qilgan odamning jallodning medalini oqlash nima degani deya savol qo'ydi boshqa bir tarmoq faoli Muhammad Matjon. Kimning oldida qanaqa ishonchni oqlamoqchi? Butun boshli senatni o'risga xizmat qildirmoqchimi yoki xalqni o'ris qul qilib oqlamoqchimi? Variantlar: qachon qutulamiz prokremlyovskiy, proputlerskiy, prorossiyskiy vallomatlardan deya yana keskin ruhda post yozdi bloger Farrux Samarqandiy. 19. asrning so'nggi choragidan 20. asr boshlariga qadar avval Rossiya imperiyasi, keyinroq Sho'ro davlati hukm farmoniga ostida bo'lgan zamonaviy O'zbekistonda Moskva bilan oldi-berdilar hamisha hassos qabul qilingan. Ayniqsa Ukraina bosqini davom etayotgan bir paytda o'zbek ziyolilari millat zehniyatini qullik tuyg'usi, postkolonial tafakkurdan tozalash lozimligini bot-bot talab qilmoqda. Norboyevaning blogerlar tabiricha o'zini tobedek tutishi ham jamoatchilik tomonidan aynan postkolonial tafakkur prizmasidan baholandi. Siyosatchi bo'lganda ham mustaqil bir davlatning yirik amaldor siyosatchisi og'zining solagini oqizib kechagi xo'jayiniga yaltoqlanib oqlayman deb tursa, mustaqillikka xiyonat, millatga xiyonat, xalqqa xiyonat, vatanga xiyonat, davlatga xiyonat bo'ladi deb hisoblaydi yozuvchi Nurulloh Muhammad Ravuxxon. Adibga ko'ra muammo Tanzila Norboyevaning o'zida emas, balki jamiyatning qul zihniyatini o'zgartirmagan, o'zgarishiga yo'l qo'ymay kelayotgan o'ruscha kommunistcha uslubdagi siyosatda. Shunga ko'ra muallif marhum Karimov yuritgan g'ayrimilliy siyosat hali ko'pchilikni kechagi xo'jayinining quli qilib yetishtirishidan bahs etadi. Masalaning ildizi intellektual saviyada deb o'ylayman. O'z ustida ishlamaydigan, saviyasi past va dunyoqarashi tor odamda o'ziga ishonch va mag'rurlik bo'lmaydi, chunki o'zining rasvo ahvolini va intellektual majruhligini juda yaxshi biladi. Natija esa qullik zihniyati, mavzu qahramoni davlatchilik tushunchasi, davlat nomidan gapirish mas'uliyati, o'z lavozimining qudrati va shaxsiy munosabat bilan davlat nomidan munosabat bildirishni farqlash majburiyatlari haqida yetarli bilim va salohiyatga ega emas, deb yozdi Olimjon Sobir. Taniqli bloger Sanjar Xo'ja nazdida mamlakatdagi 45 yoshdan kattalar, jumladan Norboyeva ham vatan deganda SSSRni tasavvur qiladi. Farhod Bobojon ismli tarmoq foydalanuvchisi esa bir mamlakat parlamenti raisi begona davlat mukofotini qanday yoqlashi mumkinligini savol ostiga oldi. Xalq oldidagi ishonchni oqlang birinchi opam, dedi tarmoq faoli iqtisodchi olimi Barnogul Sanaqulova. Avval xalqingiz bergan tuzni oqlang deya unga jo'r bo'ldi boshqa bir foydalanuvchi. Putin butun dunyoning la'natiga uchragach, mana shunday Rossiya parast va Putin parastlarga medal va shohona sovg'alar jo'natib o'zi tomon og'dirishga urinyapti, deya yana bir farazni ilgari surdi Abdulla Omon. Taniqli siyosatshunos Farhod Tolipov esa hodisaga bu endi 5-chi emas, balki 6-chi kolonna, deya qisqa, ammo tagdor munosabat bildirdi. Aksar foydalanuvchilar Senat raisidan rasmiy izoh so'ragan. Ishonchni oqlayman deyish O'zbekiston xalqining manfaatiga zid, ammo Rossiya manfaatini ko'zlab qonunlar tasdiqlattirib beraman degani emasmi? Senator vakil bo'lsa-da u deputat o'laroq xalq tomonidan saylanadi. Shunday ekan u faqat va faqat o'z saylovchilarining ishonchini oqlashga mas'ul va majburdir. Tanzila Norboyeva o'zi egallab turgan lavozimiga va vakillik vazifasiga xilof bayonot berdi deb hisoblayman va u keng jamoatchilik oldida tushuntirish berishi kerak, deya izoh talab qildi jurnalist Yusuf Ro'zimurod.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ar-Riyod AQShni Eron Saudiya Arabistoniga hujum qilishidan ogohlantirdi. Taliban hukumati afg'on politsiyasining ayollar bo'linmasini tashkil etmoqda. Yopiq so'rov rossiyaliklar Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlashlarini ko'rsatdi. Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti paytida Samarqand aeroporti yana yopiladi. Ukraina rossiyaliklarga vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomasini berishni to'xtatdi. Senat rasmiy sayti hujumga uchragani bildirildi. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi prezidenti: Azadlik medianing to'siqsiz ishlashi ta'minlanishi lozim. Ulyanovskda chuvashiyalik mobilizantlar orasida ommaviy norozilik avj olmoqda. Qamoqdagi qirg'iz faollari Kamprobod masalasida Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatni rus tilida eshitib tomosha qilasiz. Chunki men ukraincha bilmayman, suhbatdoshim o'zbekcha bilmaydi. Rus tilidagi suhbatni tinglashga qiynaladiganlar ekranda suhbat matni tarjimasini o'qib borishi mumkin. Bugungi suhbatdoshim taniqli ukrain jurnalisti, мой сегодняшний гость украинский журналист Дмитрий Гордон. Доброго дня, Дмитрий.
Доброго дня, Сарвар.
Как вы там? Тримайтесь, держитесь.
Спасибо, мы держимся. Самое главное, что мы держимся. Сегодня опять с утра огромное количество атак российских ракет прилетело в критическую инфраструктуру Украины. Киев, большинство города без воды, у многих нет света, то же самое по всей Украине. Но свобода для нас важнее, чем свет и тепло. Свобода. И мы боремся за свою свободу.
И вот о ней, о свободе и будем говорить. Дмитрий, программа «Озот Назар», радио «Озотлик», узбекская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», приглашение которой вы приняли, выходит в эфир в ежедневном режиме. Мы очень плотно освещаем все, что происходит в Украине, и в этом смысле ваше присутствие в нашей программе не является чем-то неожиданным. Но все же зрители «Озот Назар» в буквальном переводе «Свободный взгляд», так наша программа называется, сразу поняли, почему такой знаменитый журналист, как вы, гостит у нас. Ваш приход связан с вашим заявлением о дронах, которые якобы Узбекистан производит и поставляет в Россию для использования в войне против Украины. Думаю, прежде чем перейти к вопросам, есть необходимость вспомнить все.
Потому что производятся они где-то глубже, в Иране, в Ираке, вот там вот на заводах.
Ну, насколько я понимаю, в Иране и в Узбекистане.
И в Ираке. Ну, я не знаю точно подробно про дроны, но в Ираке тоже есть и в Узбекистане.
Вас сразу же услышали в Узбекистане. Весь узбекский сегмент социальных сетей стал возмущаться. Вице-спикер узбекского парламента Алишер Кадыров потребовал от вас извинений.
Узбекистан не поддерживает российскую агрессию ни в какой форме. У нашей страны нейтральная позиция, которая поддерживает исключительно мирные переговоры и территориальную целостность, и это понимают как и наши граждане, так и весь мир. МИД и Министерство обороны Узбекистана должны дать опровержение информации, и необходимо заставить Гордона извиниться за его заявление.
Почти одновременно с этим заявлением Госкомитет оборонной промышленности Узбекистана и Министерство иностранных дел этой страны не заставили себя ждать. Оба ведомства опровергли ваше утверждение о том, что в Узбекистане создана площадка по производству и сборке иранских беспилотников для российской армии. После этого выступили вы, внесли уточнение в свое прежнее заявление.
Что касается Узбекистана, я хочу еще раз повторить. Я ни в коем случае не хочу бросить тень на государство Узбекистан. На самом деле я имел в виду не Узбекистан, а Таджикистан. А язык мой произнес слово «Узбекистан».
Дмитрий, как вы могли ошибиться? У вас отменная артикуляция. Человек, который попросил вас, как пройти на улицу Киевскую, найдет именно Киевскую улицу, а не Кировскую. Или Узбекистан у вас больше на слуху, чем Таджикистан, или виноват ваш учитель географии?
На самом деле все получилось очень прозаично. Конечно же, я имел в виду Таджикистан. Почему? Всему миру известно, что в Таджикистане есть завод по производству иранских дронов. Всему миру известно, что сегодня иранскими дронами Россия постоянно обстреливает Украину, территорию Украины, и вследствие этого гибнут люди, мирные жители, и разрушается инфраструктура нашей страны. Так, к сожалению, бывает иногда, когда ты в запале говоришь и говоришь быстро, ты можешь сказать что-то не так. И именно это и произошло в данном случае. Я имел в виду, конечно же, Таджикистан, а с губ сорвалось слово «Узбекистан». Я хочу еще раз подчеркнуть, что Узбекистан не является государством, в котором изготовляются иранские дроны для убийства мирных жителей Украины. Я с большой любовью отношусь к Узбекистану, к позиции Узбекистана, занятой во время войны, российско-украинской войны, к народу Узбекистана. Мы никогда не забудем, как во время Второй мировой войны Узбекистан приютил огромное количество украинцев, которые уезжали от войны в эвакуацию. И самые теплые чувства у нас в Украине к народу Узбекистана. Поэтому я считаю необходимым внести эту ясность еще раз, чтобы нас услышало как можно больше людей. И хочу повторить еще раз. Узбекистан не производит иранские дроны, которыми русские убивают украинцев.
А как вы вносили, как вы вносили ясность, мы еще вернемся к этому вопросу. Вы в своем втором заявлении отметили, что в Узбекистане есть завод по производству дронов, и это правильно вы отметили, Ташкент не делает из этого секрета. В начале текущего года местные средства массовой информации писали об этом со ссылкой на сообщение Госкомитета оборонной промышленности Узбекистана. Но после того, как разобрались с узбекскими дронами, кстати, они называются «лочен», что означает по-русски «сокол», вы заявили так.
Я имел в виду Таджикистан, и я сейчас хочу повторить это, что я имею в виду, что в Таджикистане иранцы производят дроны, которыми убивают потом русские украинцы. И я бы очень хотел, чтобы Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло эту мою информацию, если она неправдива.
И тут же прилетел ответ Душанбе. В заявлении таджикского министерства иностранных дел, которое распространило в воскресенье российское агентство ТАСС, говорится.
Опровергаем слова украинского блогера Дмитрия Гордона, озвученные им 28 октября 2002 года в ходе онлайн-передачи «В гостях у Гордона» о производстве иранской стороной на территории Таджикистана убивающих украинцев дронов. Подчеркиваем, что Республика Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны.
Вот, получили ответ, Дмитрий. Что вы на это скажете?
В третьи страны, может, не осуществляет. А у меня вопрос, а во вторые страны, а в первые страны, а в четвертые страны? Весь мир знает, что в Таджикистане существует завод по производству иранских дронов. Весь мир знает, что Россия закупает у Ирана иранские дроны. Весь мир знает, что с помощью иранских дронов Россия убивает мирное население Украины и бомбит инфраструктуру нашей страны. А что тут еще можно говорить? Все известно.
А буквально сегодня в своем твиттере журналистка Марина, ее зовут, как фамилия, я сейчас, к сожалению, не помню, она пишет, что Таджикистан свернул свое производство дронов.
Когда? Вчера или позавчера?
Или вчера, или сегодня утром.
Нет, когда свернул. Я призываю мировое сообщество расследовать, какие дроны производились или производятся до сих пор в Таджикистане, чей завод находится в Таджикистане и куда потом идут эти дроны. Все.
А у вас есть какие-нибудь, не знаю, доказательства или заявления о том, что вот таджики поставляют в Россию свои дроны, производимые им?
У меня есть информация о том, что в Таджикистане Иран развернул завод по производству дронов. Иранских дронов. И у меня есть информация, что иранские дроны продаются России, и Россия осуществляет бомбардировку территории Украины иранскими дронами, которые могут производиться как в Сирии, этот завод разбомбил Израиль, вы знаете, как в Иране, так и в Таджикистане.
А насколько заслуживает доверия ваши источники?
Мои источники всегда заслуживают доверия.
Понял. Дмитрий, как известно, Восток – дело тонкое. Возмущенные вашим первым заявлением, узбеки стали требовать от вас извинений. Но во втором своем заявлении вы сделали изящный реверанс в сторону узбеков, что и сегодня было сделано, и многие узбеки успокоились. Но есть и те, кто хочет услышать слово «кечрасыз», то бишь «извините». Вы нарочно не произнесли это слово или попросту не сочли нужным его произносить?
Сильный человек никогда не будет стыдиться слова «извините». Я считаю себя сильным человеком, поэтому я в состоянии произнести слово «извините» по адресу тех узбеков, которых обидела моя информация о том, что иранские дроны производятся в Узбекистане. И я это слово произношу. Это признак силы и уважения к людям, которых та или иная информация могла обидеть.
На вопрос у Азат Назар отвечает сильный человек из Украины. Его зовут Дмитрий Гордон. Дмитрий, не было бы приятного, да неприятность помогла. Под приятным я имею в виду интервью с вами. Теперь я делаю реверанс в вашу сторону. Дмитрий, давайте нашу беседу превратим в краткий курс истории русско-украинской восьмилетней войны. Я еще из того поколения людей, которые еще застали живого Хрущева в телевизоре. В годы моей молодости советская пропаганда использовала выражение «милитаристская Япония». Прошли годы, такие выражения подзабылись. Помните карикатуры с украинской фамилией Явенко? Я еще такое помню. Но вдруг теперь Украина стала милитаристской, и Путин решил демилитаризовывать вашу страну. Так вооружалась ли Украина в таких угрожающих масштабах, что Путин вынужден был принять превентивные меры?
Вы застали живого Хрущева, а я застал сына Никиты Сергеевича Хрущева, Сергея Никитича, с которым имел очень теплые отношения, и мы провели с ним несколько очень больших, интереснейших интервью. Что касается агрессии фашистской России против моей страны. В 2013 году, в ноябре, в Украине начался Майдан. Майдан возник по одной причине. Тогдашний президент Янукович, который был близок очень к России и считался у нас агентом Российской Федерации, были основания считать его агентом КГБ СССР, потому что в свое время он дважды отсидел в тюрьме, третье дело было против него заведено. И вот вы человек, который помнит Хрущева, и вы понимаете, о чем я говорю. После двух отсидок в тюрьме, после трех уголовных дел, Виктор Янукович стал членом КПСС, руководителем крупного автотранспортного предприятия и ездил за границу, в том числе в капиталистические страны. То есть для Советского Союза это невозможная ситуация, учитывая его непростую биографию. Но дело не в этом. Виктор Янукович объявил курс на евроинтеграцию, что озадачило даже его сторонников. Они говорят, как, мы же с Россией собираемся быть близки, мы с Россией близки, как же Европа, куда? Он говорит, нет, идем в Европу и подписываем ассоциацию с Европейским Союзом. Почему он туда шел? У Януковича не было никаких убеждений, идеологии. Его идеология была одна – деньги. Ему, он очень любил деньги, ему казалось, что европейцы дадут много денег за то, чтобы Украина пришла в Европейский Союз. Из этих денег половину он украдет. Вот его голубая мечта была. Когда Путин увидел, что Янукович не шутит, Путин провел с ним ряд серьезных разговоров, после одного из которых из Сочи прилетел Янукович с гипертоническим кризом, слег и сказал, все, мы не идем в Европейский Союз, мы остаемся, значит, союзниками России. Что говорил Януковичу Путин, остается загадкой. Какие деньги предложил Януковичу Путин? Мы примерно понимаем, речь шла о 12 миллиардах долларов.
Даже 15. Даже 15.
12 или 15, да.
Из тех 15 он успел перечислить 3.
3, совершенно правильно. Янукович же рассматривал одно. Нам должны дать. А из того, что нам дадут, какая разница кто? Мы свое украдем. Вот и вся простая логика. И вот Янукович сказал, все, Европейский Союз уже мимо нас, мы туда не идем. И из-за этого вышли люди на Майдан. И я был среди них. Потому что меня это возмущало. Я понимаю, что будущее, оно в Европе, оно там, где демократия, а не в России. У России вообще будущего нет, как у страны, как у государства. Майдан закончился тем, что Янукович бежал. И Россия, которая, в общем-то, должна была воспринимать события в соседней стране как внутреннее дело соседней страны, поступила потрясающим образом. Вторглась на территорию Украины, аннексировала, незаконно аннексировала Крым и развязала кровавую войну на Донбассе, которая велась донбасскими сепаратистами, российским оружием с помощью российских инструкторов. Мы это знаем, не знаем, как Гиркин, у которого я брал интервью Стрелкову, он же появился в Украине со своим отрядом. Дальше 8 лет шла эта бодяга, когда Донбасс оккупирован, Крым оккупирован, И вот Путин накапливал все 8 лет силы. Для Путина Украины как государства нет.
Я все это прекрасно понимаю. Дмитрий, про Януковича хотел отдельно спросить. Ну, раз уж вы начали, я сейчас спрошу. Про Крым я отдельно спрошу. Давайте сначала определимся вот с тем вопросом. Вооружалась ли Украина с такими темпами, что Путину стало страшно? Все-таки об Украина, этом был вопрос.
Украина не вооружалась совсем. И это наша трагедия, наша беда. Надо было вооружаться, надо было готовиться к агрессии, но мы были беспечными. И о нашей беспечности можно судить даже исходя из наших бюджетов, где на оборону выделялись мизерные деньги, на армию, на закупки вооружения. То есть это видно, вообще все видно по бюджетам военным. Не случайно наши западные партнеры стали бить тревогу в конце сентября. Они увидели резкое увеличение бюджета, военного бюджета России. С этого все началось. Почему происходит это? Вот это был главный вопрос. Поэтому нет, я вам отвечу, Украина не вооружалась, Украина не была совершенно готова к этой варварской агрессии. И то, что мы выстояли, это самоотверженность украинских вооруженных сил, героизм наших защитников и помощь Запада. Вот две составляющие.
Понял, ответ принят. Вот смотрите, давайте вернемся к Януковичу. Вот сразу после начала войны России против Украины наша редакция сделала фильм о том, почему все-таки началась эта война, да? И мы точкой отсчета взяли именно тот момент, когда Россия выделила, ну, обещала выделить 15 миллиардов, и из них 3 миллиарда уже перечислила, да? И, но случилось потом то, что случилось, и Януковича убрали, он ушел, и Путину это страшно не понравилось, и то, что происходит вот уже 9-й месяц в Украине, это личная месть Путина. Во всяком случае, мы так умозаключили. Это правильный подход?
Это абсолютно правильный подход. У Путина есть вавка в голове по поводу Украины. Путин никогда не понимал Украину. Путин всегда говорил, что русские, белорусы и украинцы – это один народ. Это уже в корне не так. Это три разных народа, близких, но разных. Путин получил по лицу во время первого Майдана в 2004 году, когда он был уверен, что Янукович станет президентом, а президентом избрали Ющенко, прозападного политика. Для Путина это была катастрофа. Он трижды направлял телеграмму Януковичу с поздравлениями как к президенту Украины.
А президент да, все, уже Ющенко. Да, все помнят об этом, да.
Да, это фантастика. То есть какой он разведчик, я не знаю, скорее всего, плохой. Но Украина – это его кровоточащая рана. Кроме того, он же поведен на всяких христианских ценностях. И для него Украина, Киев – это столица Киевской Руси. И для него крайне важно, чтобы Украина была под пятой Москвы. Вообще, это глубоко имперский человек, который всегда называл Украину несостоявшимся государством. Но я хочу сказать, что он не считает состоявшимся государством ни одно из постсоветских государств. Для него это великорусский шовинист, имперский фашист, для которого существует одна великая Россия. Слово «великая» я бы взял в кавычки, потому что ее величие мы видим. А все остальное – это придатки к России. Что Украина, что Литва, что Узбекистан – не имеет значения.
Дмитрий, не ждите от меня вопроса про десатанизацию Украины, что стало актуальной в последние дни. Что это такое, думаю, известно одному шайтану. Но спрошу, про денацификацию. Может, были случаи, послужившие основанием для озабоченности Кремля? Может, были допущены, говоря сталинским языком, перегибы на местах в претворении в жизнь закона о государственном языке Украины?
Вы знаете, в Украине, как и в любой другой постсоветской стране, и даже как в любой Чехии или Венгрии или Словакии, существует огромная пятая колонна, людей, так или иначе связанных то ли с КГБ, то ли с ФСБ России. Людей, которые финансируются российскими спецслужбами и выполняют задачу пятой колонны. В Украине тоже таких людей много, они были и есть в руководстве, и их постоянно изобличает наша служба безопасности Украины. Эта агентура создавала фон, она показывала, как люди ходят, допустим, со свастикой какие-то, брала каких-то людей, показывала, на всю Россию показывали, агентура этих людей подбирала и говорили, смотрите, там фашисты. Никому в голову не пришло, что 73% населения фашистской, как они говорили, бандеровской Украины, где правит хунта коричневая, избрали президентом еврея Зеленского. 73% населения Украины избрали президентом еврея. И самое интересное, что в это время действующий премьер-министр Гройсман тоже еврей, а лидер оппозиции Рабинович тоже еврей. Вот вам фашистская страна. Ее пытались, значит, денацифицировать. На самом деле фашист, главный фашист, сидит в Кремле, фамилия его Путин. И государство, которое он создал, сегодня является абсолютно фашистским.
А были случаи, что русские школы закрывали, ну, школы, которые, где преподаются на русском языке, запрещали говорить на русском. Ну, об этом говорит русская пропаганда, и узбеки в одном информационном поле с русскими. И все это принимают за чистую монету. А может, она была, эта чистая монета?
Я думаю, что узбекское общество заинтересовано в развитии и в процветании узбекского языка. Точно так же украинское общество заинтересовано в развитии и процветании украинского языка. В быту никаких проблем у тех, кто говорит по-русски, нет. В окопах сегодня слышна русская речь повсюду, ее иногда больше, чем украинской речи. У нас целые регионы говорят по-русски, нет никаких проблем. Да, государство хотело, чтобы школы были украинские, но не запрещало никому в быту говорить по-русски. Но согласитесь, изучать родной язык в школах – это нормальная история.
Следующий вопрос, Дмитрий. В том, что происходит сегодня, я думаю, виновата и сама украинская власть. Виновата в том, что она спокойно проглотила аннексию Крыма, промолчала. Пассивность Киева в 2014 году завязала языки всего мира и развязала руки Путина. Почему так произошло? Почему 8 лет назад украинская власть дала слабину?
Это очень сложный и одновременно очень простой вопрос. Я посвятил расследованию того, как сдали Крым, целый документальный фильм, пятичасовой, который посмотрело уже, по-моему, 4 миллиона человек у меня в Ютубе. Здесь сошлось несколько факторов. Первое. Украинская власть тогдашняя состояла в основном из российской агентуры. Да-да, постмайданная украинская власть в основном состояла из российской агентуры. Так бывает, к сожалению. И, естественно, она получила задание Крым не защищать. Это первое. Второе. Защищать было нечем. Украинской армии как таковой не существовало. Последние два министра обороны Украины были вообще гражданами России, Соломатин и Лебедев. Уничтожалась армия, продавалось вооружение, был бардак. Защищать Крым было нечем фактически. Третье. Новой власти было понятно, что если Крым как регион отвалится, он русскоязычный такой, то голосовать за новую постмайданную украинскую власть будут больше людей в процентном соотношении. И, в общем-то, ну и ладно. И еще один фактор – страх. Страшно было, потому что россияне конкретно предупредили своих украинских оппонентов, что будет с каждым, если будут раздаваться команды, противоречащие интересам России.
Дмитрий, а где берет силу украинский народ вот сегодня? Да вот 8 лет назад Крым не отстояли и не хотели, и не могли, да? А теперь вот уже 9 месяц не только противостоит, но и уже с 6 сентября проводит контрнаступление. И понятно, что есть мотивация, понятно, есть там оружие европейских стран и вообще Запада. Но еще что-то должно быть, понимаете? Еще какие-то факторы должны быть. Какие они?
Вы знаете, я еще не назвал пятый фактор при сдаче Крыма. Я разговаривал со многими и солдатами, и генералами, и они говорили, понимаете, вот тогда, в 2014 году, нам надо было стрелять в русских. А как в русских стрелять? Это же братья. А как в русских? Ну, то есть был психологический фактор важный. Как это мы будем стрелять в русских? После аннексии Крыма и войны, которая была на Донбассе, этого фактора больше нет. Потому что у нас есть наша земля, наша страна. И когда кто-то, даже вчерашние братья так называемые, посягают на нашу землю и на нашу свободу, конечно, мы стреляем. И не испытываем никаких угрызений совести.
Дмитрий, на вашей земле воюет много узбеков. Их можно увидеть по обеим сторонам фронта. С точки зрения узбекского законодательства и те, кто воюет за Украину, и те, кто против нее, преступники. Они нарушают законы Республики Узбекистан. А как вы думаете, что ими движет? И самое главное, что должно ими двигать?
Я думаю, что теми, кто воюет на стороне России, движут материальные интересы.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.